Вашего упрама.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот ну, вопрос главный такой, главный. Основополагающий.
Ух ты.
Ну, все прекрасно знают, что главная цель человеческого воплощения, как считается, это освобождение. Вот. Так. Как нумерология может помочь освобождению? Вообще, может ли? А если может, то как? И нужно ли обращаться к нумерологу, профессионалу?
Вообще это...
Или вы можете дать сейчас знания, которые позволят каждому из нас ну, вот как-то вот пройти по тропинке?
Вообще-то не один вопрос, а сразу много вопросов. Uh-huh. Но они как в одной упаковке можно будет отвечать. Во-первых, главная цель человеческого воплощения – освобождение. Не согласен. Я сейчас должен быть свободен. И кто-то там мне рассказывает, пока у тебя есть тело, кусок невежества, как в одной песенке поется вайшнавский, это я тоже не согласен. Потому что есть ну, достижение там, радужного тела, там, достижение тела, ну, может быть, одухотворено. Бывает, что вот эта плоть обладает трансцендентными качествами, то есть не кармическими, то есть ни химии, ни физике не подлежит. Ну, для, так сказать... Ну и так далее, да, то есть освобождение, и эти люди, они не считают освобождение главным. Если даже взять буддийскую традицию, что вот эти, кто считает это, как же, архаты, по-моему, да, архаты считают достижение, так это, ну, как это называть, такие маститые буддисты их презирают, они говорят, какие архаты, ну ушли вы еще, надо вот этим помогать, вот что главное. То есть освобождение вообще не главное. И кто думает освобождение, уже не свободен. И возьмем Библию, например, там тоже написано, кто хочет спасти душу, потеряет ее. То есть освобождение является побочным эффектом. Если оно становится целью, оно недостижимо. И поэтому цель должна быть где-то там. Вот как вот однажды мне повезло или не повезло, я занимался на Кубе карате, и мне Хосе рассказывал, что если хочешь пробить доску, надо бить за доску, тогда ты ее пробьешь. Если ты будешь бить по доске, то ты просто ну, травмируешь и ничего. То есть у нас цель должна быть, когда цель там далеко, тогда я ее... То есть, ну, в общем, на этом остановимся, что я не считаю это главным. Можно ли достичь освобождения? Можно, если оно побочный эффект. Побочный эффект. То есть оно не главное. Ну, например, возьмем Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита говорит там, ну, Кришна там говорит Арджуне, вот если ты сделаешь то, что я тебе говорю, то твои вот эти вещи, о которых ты мечтаешь, о свободе мечтают все, да? Равенство, братство, свобода, с транспарантами ходят. Восьмичасовой рабочий день, а то и то меньше, да? Вот все хотят немножко освободиться, ну, не быть рабами. Ну, не быть рабами, что вот решил, то вот и делай. Вот, ну, так свобода воспринимается. По-разному воспринимается, там градация целая. Ну, свобода, то есть это очень актуально. Мы ее хотим. Но, ну, например, вот любовь. Ну, кто как-то соприкасался, считается, что ну это круто, если я влюбился, то вообще ничего не надо. Но любовь это же серьезная зависимость. Правильно, да? Ну и если взять религиозную концепцию, если ты Бога любишь, значит вот раб Божий, неправильные слова, слуга Божий тоже, а вот его родственник, как сын любит отца, например. Если у тебя такая любовь есть, то во всем остальном ты свободен, потому что вся его сила у тебя. И ты только пожелал, капризный ребенок, папа тебе раз и выдал это. А потом он тебя наделяет, когда ты перестаешь капризничать, перестаешь, ну, уже наигрался, ты принимаешь характер отца и начинаешь всем помогать, ну, бодхисаттвой, например, становишься. Ну, какая-то свобода. Так вот, свобода наступает. Свобода это, вот что такое Бог, перескакивай, но это в тему. Что такое Бог и как его воспринять? Вот представьте себе существо, у которых все есть. Вот все есть. И вот только подумал, оно есть. Вот чем ему заниматься, скажите мне? Чем? Он начинает играть. Играть. И поэтому все действия божественные называются лилы, что в переводе игры. И то, что для него игры, для нас серьезно. Вот он, вот я такой человек, играю игрушками, но эти игрушки живые, для них это серьезно. Ну и потом... И на самом деле у Бога-то игрушек простых-то нет, у него все живое. Это еще Пифагор говорил. Природа мира всего однородна, и мертвого в мире нет вещества. Все живое, и все, что принимает участие в его играх, в общем, там все, все хорошо. Тот, кто отказывается или начинает свою игру, не то, что и он наказывается, у него все плохо, он становится, ну, заложником обстоятельств, заложником своих там целеполаганий. Вот, и это рабство усиливается, усиливается, в конце концов это он бросает и не достигает. Потому что, ну, в силу того, что, например, оно просто конечно, а у Бога оно бесконечно. Вот, и поэтому как, и перейдем к числам, да, перейдем к числам, а как числа помогают с этого избавиться? Ну, значит, начнем с того, что все начинающие, не начинающие, ну, маститые такие математики, они все верующие. Я, например, понял, что Бог есть, когда начал рисовать вот типа вот такие вот таблички, вот начал рисовать вот такие, я понял, ну что, без него тут вообще никак. Более того, числа указывают на него. Указывают на него. И если взять вот эту магию, там доктора Папюса посмотреть, это француз такой, у него богопознание, теогнозия из трех частей состоящая, первой частью наука о числах. То есть без чисел вообще никуда, но и мы знаем именно как его познать. Как его познать. Сразу хочу сказать, что так как нам дают числа, выдают числа, или выдают, ну, мы его не познаем. Это примерно такая же штука, как вот взяли и там 147 букв было в этой, ну, в славянской там азбуке, сделали 33. То есть взяли и просто обрезали, и, ну, вот если, допустим, вот такая вот у меня схема есть, там, какого-то там, там тепловоза, самолета, электрическая схема чего-то, и мне кусочек дали, сказали, вот понимай. Я ж не знаю всего остального, я понять не могу. А обрезали, ого-го, сколько. В числах обрезают, обрезали тоже. И поэтому, чтобы понять, получить освобождение, это пусть, получить освобождение, то надо ознакомиться с истинной математикой, истинными числами. Во-первых, чисел так много, что все они нам и не нужны, потому что мы живем в определенном диапазоне, у нас задача человеческая. Вот. И, например, вот, вот что хотел показать. Плакатик такой, вот такой плакатик. Там 10 уровней. Вот, 10 уровней. И вот эти 10 уровней наши. 11 уровень уже не наш. А уровни...
10 без... уровней это снизу мы идем?
Нет, вот. Сверху. 1, 2, 3, 4, 10 уровней, да. Я хочу сказать, и нет, и религия, и некоторые там всякие... Сейчас, минутку. Бессовестные гуры говорят, надо пройти от начала до конца под руководством истинного духовного учителя. Я хочу сказать, человек, если получил человеческую форму жизни, ты уже находишься на 10 уровне. Путем образования нас кидают туда, 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 туда. И иногда из поколения в поколение, иногда генетически просто, ну, знаете, как породу собачью можно испортить, да, так и человечью породу можно испортить. Буквально чуть не с обезьянами скрещивают, и получается там что-то такое. И тогда просто человек должен, ну, с помощью математики посмотреть, какое число у него там подхрамывает, решить этот уровень и снова работать на своем 10 уровне. На 11 лезть не надо.
Вашнава Прана, 10 уровень, а вот 9 это выше? 10... Это выше уровень?
Нет, есть... ниже, ниже. Ниже. Нет, не, вверх не туда, а вверх туда.
То есть 11 это выше?
Да, развитие. Там примитив, там начало. Вот начало, ну сперматозоид, эмбрион.
Это первый уровень.
Это какой-то уровень. Это вообще, ну, непонятно что. А вот когда ты родился, вот есть такое понятие совершенства лет. Совершенство лет. Это как станок. Собирает, собирает, собирает. И вот когда он готов давать продукцию, считается, что он собран. Когда человек готов, ну, репродуктивная функция у него заработала, он сразу, у него какое-то неприятие к авторитетам. Если раньше он слушался, и от этого даже ему было как-то хорошо, то он начинает это думать и возражать. Вот. Почему? Потому что он просто готов. И надо, чтобы до 14 лет он уже был готов. Уже был, ну, воспитан. Воспитан, и, ну, в хорошем смысле слова. Иначе он по-другому будет воспитан, только по-плохому. Так вот, Вот эта таблица, что я сейчас размахивал, эта таблица, это чистый материализм, и вот это число, которое начинается с одного и до бесконечности, это не все. Это всего лишь натуральный ряд чисел. Натуральный ряд чисел. Вот мы учим 1, 2, 3, 4, 5, 6. Причем принята у нас десятиричная арабская система исчисления, которая примерно аналог того, что сделали из азбуки, сделали... как это называется, ну, фонетическое письмо, как это называется, фонетика, вот, просто А, арбуз, Б, там, иероглиф, смысл был убран. Также в числах убран смысл, там качество заменили количеством, один, рисуем, один угол, два, раз, как, знаете, на конвертах писали раньше, два, три угла, четыре и так далее, девять углов. Вот, смотрите, это, ну, чисто количественное, а качественное. Что означает 2? Что 2 это разделение, 3 это синтез, 4 материализация, 5 жизнь, 6 оформление, 7 вертикальная духовность, 9 перемены. Где это? Этого нет, этому не учат. А это есть, всегда было и можно найти, если постараться, если захочешь, можно найти. Так вот это еще не все. Вот это вот, представьте себе, линия. И вот с нуля и пошло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Люди кончают школу, им это хватит, чтобы расплатиться там по банкомату. А между 1 и 2 есть 1, 1, 2. Есть целые числа, натуральные числа, есть дробные. А есть алгебраические числа. Алгебраические числа, это значит там... А есть... То есть это вот то, что я сказал, это рациональные числа, которые у них есть начало и конец, которыми можно оперировать, которые можно контролировать. Но есть числа, которые нельзя контролировать. Например, там, ну, например, корень из двух минус корень квадратный из трех, и все это из корня в квадратного. Это, знаете, получится такая бесконечная периодическая дробь. Она будет повторяться и до бесконечности. И на этой линии будет точка, которая ей соответствует. Но если записать ее цифрами, это будет очень длинно. Но есть еще хуже того, как число π. Там вообще не повторяется ни одно число. Это числа называются мнимые или иррациональные, неалгебраические. Но и это мы хотя бы в школе проходим. А есть еще, смотрите, я к тому, что как получить освобождение. И вот кто воспитан вот в этих числах, это жесткая карма, никакой тебе мечты. Чтобы получить это, надо вот сделать это и это.
Это вы говорите о простом ряде алгебраических
чисел. Это простой ряд натуральных чисел. Угу. Вообще все числа, они, вот все числа, можно сказать, есть не натуральные, правильно будет сказать, а действительные. Вот то, что я говорил, это числа действительные. Они могут действовать. Я могу действовать. Я вижу их действия, я могу их отследить, я могу прибором их заметить. Но есть числа, которых я даже не думаю. Я не могу прибором их заметить, не могу отследить. Это называется мнимые числа. И их гораздо больше. И для материалиста мнимых чисел просто не существует. Он говорит, да этого просто нету. Все очень просто, все инстинкты. Все инстинкты. Какая там духовность? Примерно расскажу это вот так. Вот есть верхушка айсберга, вот это вот натуральный ряд чисел. Это мы вот видим. А есть что там внизу, под водой, и их гораздо больше. По-другому хочу сказать. Например, вот есть физическое, вот мое тело. А есть, говорят, еще эфирное тело, астральное тело, ментальное тело, будхическое тело. Так вот, вот эти тела, кроме физического, считайте, что они все мнимые. И учитывать только физическое тело, не учитывая настроение, не учитывая мотивации, мы, ну, понятно, что мы не вылечим человека, не сделаем его счастливым и вообще ничего о нем не знаем. Практически мы труп изучаем. Вот такая вот трупная математика у нас. А вот... И есть мнимые числа. И смотрите, кроме мнимых чисел, действительные числа есть еще отрицательные. Если идут в сторону плюса, там, да, по оси, есть в сторону минус, и уже там мнимая единица, она как и обозначается, уже мало кто об этом знает, а она есть. Вот. И как она, ну, в нашем мире, например, человек рос, потом хлоп и стал молодеть, например. Вот он был вот 40 лет, потом раз, 30, потом, ну, 25 раз остановился. Есть такие процессы. Вот они включаются. И то есть то, что математически можно изобразить, в реальной физической жизни существует. Если мы это отвергаем, то значит, извините. А есть еще вертикально туда. Вот понимаете, вот это уже плоскость. И вот мнимые числа, их, смотрите, тут линия, тут линия. Тут линия и тут линия. Есть чисто мнимые положительные, чисто мнимые отрицательные. Здесь мнимые положительные, здесь мнимые отрицательные. Здесь мнимые отрицательно положительные, здесь мнимые, понимаете, сколько, да? И мы их вообще не учитываем. А если мы их учитывали, тогда возможно чудо. Тогда вот по этой оси, по оси Х, мы бы не как по карме шли, а вот так вот шли. Это вот эти мнимые, это вот мотивация и то, и то, и то, и то. Ну, давайте пока, то есть шесть кланов мнимых чисел, то есть они подразделяются, мнимые числа. Если мы даже их изучим, мы много о себе поймем. И вот это к свободе. И тогда у меня не просто натуральный ряд чисел, а плюс эти мнимые, то есть может быть все что угодно. Это как опыт Юнга, может быть все что угодно. Да, если ты понимаешь, что ты подумал и... Вся вселенная вздрогнула от этого.
Я понял, очень правильно. Но подождите, вот вы сказали об этой целой группировке
ОПГ, да.
ОПГ чисел.
Да, ОПГ чисел, да.
Но в любом случае человек является уже следствием даже эффекта мнимых чисел. Даже тот же атеист, который все упрощает. То есть это тоже правильно, ведь верно?
Следствием всего это сонма чисел, а не только вот этого.
Да. Верно?
Более того, мнимые числа, там чуть-чуть прикоснулся, и тут бух-бух-бух, все поменялось. Вот, на мнимые числа не получится. Попробуй мысль отогнать. Гораздо проще прибить человека, чем попробовать забыть о нем. То есть вот эти мнимые числа, они более фундаментальные. Мысль более фундаментальна, и она более физически проявлена, чем вот сама даже плоть. То есть, ну смотрите, человек уже помер, а о нем память есть.
Но почему, если мы будем говорить миллион раз халва, у нас не будет слаще во рту?
На миллион первый раз будет слаще. Слаще, будет материализация. Смотря кто говорит, как говорит, с какой мотивацией говорит, для чего говорит. И вообще вначале было слово. Более того, если взять Кибалион, что вся вселенная представляет мысленный образ, и кто этого не понимает, что значит, ну несчастный он человек. И он несчастный потому, что он плохо думает. Он своим мыслям не уделяет внимания. А тут говорить это уже магический акт, это подумать это уже магический акт, а говорить это более. Поэтому человек, который не учитывает вот этого тонкой составляющей и думает, что он говорит, он просто выдыхает воздух и, конечно, ничего не будет. Он может быть тысячу раз говорить халва, но ему сказали, что халва... Если ты заплатишь деньги, которые вот там напечатали просто так на зеленых бумажках, и тогда тебе дадут халу. А что она и так тебе положена, и что ты просто ограбленный тут сидишь. Вот. Поэтому, конечно, это невыгодно. Это невыгодно.
Как человеку стать из примитивного того, ну, я сейчас своими словами говорю.
Да.
Вот он сейчас воспринимает ряд натуральных чисел. Как ему расширить свое сознание, чтобы мнимые числа уже захватывать в своем сознании и становиться более свободным? Ну, во-первых, корректный ли вопрос и ответьте на него. Если... Да.
Поменьше слушать окружающих. И тогда... Его природа возобладает, и он станет волей-неволей. Потому что вся тупизна, которая в человеке, который вот он родился, он уже готовый такой, он сверхчеловек. Там не надо вот быть этим Ницше, который вот идеи сверхчеловека. Мы все рождаемся сверхчеловеками, мы сверхсущества, мы очень могущественные существа. Но надо получить нам такое образование из рода в род, получить, и чтобы нам это обрезать это понимание. Вот мозг у вас работает на 5-3%. Извините, а почему вот такой мозг работает настолько? Это результат воспитания. Результат воспитания. Почему там к шаманам приезжает, вот там, ну, один англичанин приехал к шаманам, которые неграмотные, ни в чем. Но они другую реальность немножко. Он так на камеру так ладошку навел, а на раз у него и это. На машину навел, и она заглохла, и не хочет заводиться. Как они это делают? Филиппинская хирургия, да много чего есть. Много чего. Но от нас это скрывает, вот эти такие вещи. Мы не существа в трех измерениях, мы немножко больше. Вот. И вот эти измерения, они в нас тоже есть. Но нам сказали, их нет. Это и есть материализм или атеизм.
Почему тогда много необразованных крестьян, так, у которых нет образования, угу, которые научены сделать просто избу, там, тому подобное, угу, и он в 14 лет может уже жениться или выйти замуж, она может, потому что в принципе больше ничего и не надо для чего-либо, вот, нормального жития. Да. Почему они тогда, являясь без образования суперчеловеками, не создали ни цивилизации, ни каких-либо культурных ценностей и прочее-прочее?
Да, такие тупые мужики строили Санкт-Петербург, воздвигли Александрийский столб.
Ну, может, строили не тупые мужики, вот в этом?
Да, тупые мужики, и вот это крепостное право или татаро-монгольское иго, это мифы, это съемки, это то, что мы знаем из-за переписанной истории или снятых кинофильмов. Вот сейчас говорят, вот там как это, коронавирус, все, весь мир захватил коронавирус. Там сняли фильм, там сняли фильм, там пришел автобус, там это наняли там десяток озверевших людей, и потом, как его надо бояться. Да нет никакого коронавируса. Но если люди в это поверят, они просто от любой бактерии начинают будут загибаться. Вот мой коронавирус. Или там вот это Майдан, вот на Украине, там мне там родные пишут там с России. Вот у вас там бендеровцы каждому второму русскому горло перерезали. Я говорю, я не вижу ни одного бендеровца здесь. А там просто сняли кино. У нас в исполкоме сняли кино. И так же самое везде. Просто снимается кино. В научном мире тоже снимается кино. Снимается кино. Таблица Менделеева, она вообще не такая. Она вообще не такая. Это то же самое. Ее обрезали. И самую часть. И это вопрос не научный, а политический. Для чего? Чтобы нас отупить. Я сейчас вам зачитаю ссылку. Это пишет сам Дмитрий Иванович Менделеев. Вот сейчас, минуточку. Это к числам то же самое относится. Вот. Мировой эфир есть. То есть потом пришел этот знаменитый вор, который мы знаем, его распиарили как великого ученого, и он является эталоном. Это Эйнштейн. На самом деле ворюга со скверным характером, который третировал свою жену, половину открытий сделала его жена, вторую половину он украл, и когда жена его, ну, они разошлись, его открытия перестали это. То есть он вообще ворюга самый настоящий. Более того, ладно, воровал бы и ладно, потому что он сидел в этом патентном бюро. Но мало того, он же уничтожил эфир, и как только Дмитрий Иванович Менделеев ушел в лучший там мир, или в какой там он ушел мир, сразу же переделалась его таблица. Кстати, его таблица, я не помню, на какой-то стене, как в виде мозаики, в изначальном виде в Киеве еще есть. И сейчас нам совершенно другое. Я хочу сказать, что в этом мире, вот этот мир, он представляет собой мысль. И чтобы мысль как-то вот ее... Есть еще процессы. Вот каждый из нас это какая-то мысль, с головы до пяток мысль. Ее можно измерить. Она меняется, но медленно. Как меняется вот это, вот периодические, ну, элементы, вот там вот гелий, там, кто там феррум, железо и все такое. Это просто устойчивые изотопы. А на самом деле от одного элемента до другого там миллион еще изотопов, они там меняются. И вот мы меняемся раз. Вот я в таком качестве, потом в таком качестве. И мы примерно знаем, в каком возрасте, что из себя я должен представлять. Вот примерно в этом возрасте должен жениться, потом там дать потомство, потом что-то такое открыть, спасти полмира, потом мне там поставят памятник. И и куча там правнуков будут это скорбить. Ну, что-то такое, да. Если у человека как-то он не вкладывается в этот цикл, считается его неудачником. Ну, и люди действительно себя хорошо чувствуют и даже не боятся умирать, когда эта программа выполняется. Когда эта программа выполняется. Почему? Потому что они находятся... Потому что у каждой вещи есть призвание, предназначение. И если я нахожусь в этом, и когда все исполняется, даже ну, и нормально, я понимаю, что дальше все будет опять хорошо. Как этот, знаете, был фильм, когда к одному бизнесмену пришла смерть. Играет Хопкинс. Мистер, как же называется?
Миссия невыполнима.
Блэк. Знакомьтесь, Джо Блэк. Смерть просто пришла к человеку и говорит, ну все, завтра будешь помирать. И он стал с ней спорить, знаете, такой наглый. Он говорит, а смерть ему говорит, ты хоть представляешь, с кем ты вообще разговариваешь? Он говорит, да пошел ты вот это. То есть он вообще не боится, это человек, который в своем призвании, он честный. Вот. И когда он пошел умирать там под ручку с этой смертью, он сказал, да желать больше нечего, все исполнено, вообще ничего не жалко. Вот, то есть они смерти не боятся. Смерти боятся те, которые что-то не доделали. Потому что за это их спросят.
Ну, Вашнава Прана, это... так может быть, то, может это просто программа определенного вида,
совершенно
которая
верно.
Просто не боится идти через смерть. Но не потому, что там будет хорошо, а потому что это просто такой вид программы.
Есть программы насильственные, есть программы ненасильственные, которые я сам вот придумал и делаю. И поэтому даже если мне тяжело, я их делаю с удовольствием и испытываю чувство удовлетворения. И не смотрю на какие-то там невзгоды. Но если меня в эту программу засунули, потому что сначала отвлекли, потом у меня перегруз, и потом мне это надо делать. То есть я это делаю из-под палки, и я чувствую себя в рабстве. Я делаю то же самое, но чувствую в рабстве. У меня нет мотивации, что я это хочу. Мне говорят, это тебе надо. И мне действительно это надо. И тогда я это воспринимаю как ад, как Армагеддон, как чистку какую-то. А мы просто, ну, я ну, бегу за паровозом, и его надо догнать. И его придется догнать любой ценой. Потому что, ну, по-любому случится. То есть... Будет так, как будет, но или ты потеряешь себя при этом, тебя сотрут в порошок, вот, и ты потеряешь свое я. Что это значит? Твоя душа там никуда она не денется, твое эго никуда не денется, но там ничего написано не будет. Ничего написано. Не написано, что ты там совершил какие-то там подвиги. Тебя будут использовать как расходный материал, просто как энергию качать, потому что ну, сам ты же ничего не делаешь. И ты сделаешь то же самое. Я приводил такой пример. Одна женщина, ей сказали, в общем, что-то у нее было с ребенком серьезное, и какой-то там целитель говорит, идешь на могилу, на свежую, вот, и, ну, где свеженький покойничек, и там хлебушка дают покушать, или это, да. И вот там с гроба возьмешь хлебушек и дашь ребенку покушать, и у нее вот эта зараза там пройдет. Она как-то вот как-то не по себе вот это вот, может что-то другое, не вот это вот работает. И она взяла этот хлеб, и она несла и выкинула его, сказала, да нет, да пускай лучше там, или он, или, я не помню еще, или заикался, или что там у него было. И она пришла домой, и само собой все прошло. Она ничего не делала, она отказалась от этого. То есть нас подводят, что вот если ты вот сейчас вот душу там дьяволу не продашь, что за такое, то вот ничего не делаешь. И ты это делаешь, и действительно результат. Но тогда ты проигрываешь. Но если ты говоришь, да нет, ни в коем случае, то все равно в этот момент, в это время наступает какое-то выздоровление. То есть лечишься ты, не лечишься, как это говорят. ОРЗ проходит за 7 дней, если лечиться, а если не лечиться, за неделю. Вот будет то же самое. И поэтому, ну... Не надо бояться этого. Все, всему свое время, и болезни тоже, циклы есть, никто их не отменял. Просто надо делать свое дело. Но если мы тратим время на что-то, вот.
Так а молиться Богу нужно тогда или нет, если все придет, когда надо?
Молитва Богу, ну, молиться нужно или не нужно? Молитва бывает разная. Например, этот же доктор Папис говорит, первая молитва это ты встал, потянулся, и такая вербальная молитва, это значит ты, ну Боже, значит там, благослови этот день, я пошел там делать свои дела, чтобы все было хорошо, и около меня было хорошо, ну кому какая. Вторая молитва, и основная, и главная, и если ее не будет, то первая молитва аннулируется, ты идешь и работаешь по своему призванию, с хорошей мотивацией, приносишь людям улыбки, радость. Это главная молитва. Если ей нет, все остальное можно плевать и забыть. И третья молитва – это разбор полетов. Ты вечером думаешь так, что я сделал, что я не доделал, на кого я окрысился и кого это облаял во время этой второй основной молитвы, потому что они мне мешали мир спасать тут, да? Вот. Делаешь какие-то выводы, вот и все. Вот эти три типа молитвы – это молитвы магии. Но на самом деле молитва есть гораздо больше классификации. И молиться надо? Надо. Я говорю другим. И знаете, у каждого она своя молитва. Как у каждого свой какой-то индивидуальный инструмент для выполнения своей индивидуальной работы. Вот я, когда я вообще молюсь? Я молюсь постоянно, потому что все время радуюсь. Ой, как вообще классно, я тут вообще ни при чем. Все как-то делается само собой, только успеваю поворачиваться, вещи переставлять, оно само все сыпется. И вот. Это одна такая молитва, что ура! И вторая молитва, когда я начинаю сердиться, когда начинаю злиться, когда у меня что-то смурное настроение, когда чудеса перестают, когда я выпадаю в осадок, то есть натуральный ряд чисел. Все происходит просто обыкновенно, в срок, и никаких чудес, и никаких бонусов. Извините, я к этому не привык, я человек разбалованный. Я тогда начинаю молиться. Я тогда молиться... Говорю, Боже, ты куда вообще? Ты вообще где? Ты куда? То есть я понимаю, что я, он сам не уходит. Вот эта сила, вот это все, вот это вот ряд чисел вот этих трансцендентных, они никуда не испарились. Просто я что-то возомнил себя, что я могу контролировать алгебраические и иррациональные и неалгебраические числа сам. Их нельзя контролировать. Вот тебе дан натуральный ряд, хватит с тебя и будет с тебя. А некоторые вещи нельзя контролировать. И поэтому своим пациентам, которые ко мне приходят, я говорю, жизнь очень простая. То, что ты можешь контролировать, контролируй. Бог за тебя это делать не будет. И не ленись это делать. И всю энергию туда направляй. А то, что ты не можешь контролировать, даже не смей туда думать, в эту сторону. Не смей думать, потому что мы думаем, а вот если бы ДКБ, а если было бы так, а ну-ка позвоню, а вдруг там будет... А на кого мне поставить на ипподроме, понимаете? Ну, хотят вот это, как это, шары в народе говорят. Чтобы такое сделать, чтобы ничего не делать, а все было. Вот. Вместо того, чтобы просто вот работать, работать слово не подходит, трудиться. И вот тогда я молюсь и говорю. Потому что если человек начинает свои усилия, внимание, направлять на то, что ему не положено направлять, например, исправить своего ближнего, свою маму, свою даже кошку, а ее, скажем так, если там какие-то предметы делают людям, люди могут их исправить, а живые предметы делают не люди, а вот Бог, сама жизнь, любовь их как-то делает, и поэтому мы туда не можем лезть. Никакая наука не может их исправить, не может их исправить. Мы не можем создать такую жизнь, мы не можем... И вот когда я туда лезу, туда весь свой ресурс, туда мой уходит. И сил, энтузиазма, настроения мне не хватает делать даже на простые вещи. Просто сварить борщ. То есть то, что мы не боимся делать, это симптоматика того, что это мы должны делать. То, что мы боимся делать и опасаемся, значит не надо туда лезть. Не надо там проявлять вот это, потому что там мы увязнем весь тот ресурс, ухлопаю и тогда на простые вещи. Вот, то есть, вот молитва. И я тогда молюсь. И тогда я своим пациентам говорю так, что молись как хочешь, хоть вверх ногами, хоть в позе лотоса, хоть кланяйся, хоть не кланяйся. Но текст примерно такой. Хочу снова любить, хочу снова быть веселым, извини, что влез на твое место, пожалуйста, вернись. Просто оставить как есть, то есть ситуация уже пошла, если я контролировал и изо всех сил вцепился, Бог это ж не та весовая категория, он с нами бороться не будет. Он просто уходит и все. Его надо пригласить. Если его не приглашаю, ситуация вообще под откос больше катится. Поэтому надо так помолиться, вот когда я молюсь. Вот я тогда молюсь, я тогда ухожу, чтобы никого не видеть, и говорю, Я, извини, погорячился. Я, извини, то есть я не Бог, я так не хочу, я снова хочу, пожалуйста, вернись. И вот это бубню про себя и разговариваю до тех пор, пока у меня внутри не появится чувство, что мне вообще плевать на то, куда я влез, потому что мне это было интересно контролировать. Не потому, что мне это все равно, а потому, что я уверен, что там все будет хорошо. Когда появляется это чувство, значит, он вернулся. И только тогда я могу спокойно заниматься своими делами. А если занимаюсь своими делами, а вот молитва, она и делает это, что вот когда я занимаюсь своими делами и подглядываю, там Бог что-то делает или нет, это тоже контроль, ничего не получается. То есть некоторые вещи я сам делать не могу. И для некоторых людей это очень трудно понять, что я это делать не могу. Может быть, 20 лет один человек делает, я ему говорю, знаешь, тебе сидит бес. И этот бес боится больше всего вот этой фразы, я это делать не могу. И в это время его парализует, я это делать не могу сам. И вот тогда нужна молитва, вот в Библии написано, что ты ни волосы не можешь изменить, там с седого на черный и так далее. Вот, измениться не можешь. Ты понимаешь, что так неправильно думать. Ты знаешь, как надо правильно думать. Но ты не можешь думать правильно и думаешь неправильно все равно. Ты даже знаешь, ты убедился в жизни несколько раз. И когда ты говоришь, я не могу изменить эту мысль, это значит, в тебе сидит вражеская программа. Бесяра сидит. Ты говоришь, я это делать не могу. И говоришь, боже, убери вот это, уже надоел, уже достал. И ты, опа, и уже можешь это не думать, а думать правильно. Ты знаешь, то есть мало знать, что как надо. Надо еще мочь это делать. А это не натуральный ряд чисел, это вот это мнимые числа как раз. Мнимые числа. Ну, ментальное тело, по-другому можно сказать. Я забыл, с чего я начал. Что я вообще
это
говорю?
Это уже не важно.
Это
хорошо,
уже, да. Уже не важно, да.
Да. А ты же поднимал руку, вроде,
да.
Хотел спросить. Так оно как-то пошло так, что он и ответил сразу. Да, вот, ну, вопрос был про то, что вот, типа, думаешь, там, вот, чтобы вот это не думать, а потом возвращаешься и подглядываешь. И как раз пошел ответ, что ну, надо договориться до того, что тебе.
Да, да, да. Надо договориться, да.
А вот девочка хотела спросить.
Угу. Да, да.
По поводу думания и мыслей, а как же вот насчет того, чтобы не думать совсем и жить по сердцу, без мыслей совсем, насколько я знаю, что мысли это зло, так говорят просветленные мастера. Вот зачем тогда вообще думать? Они говорят, вообще не думайте, и все будет происходить как надо.
А слово «думать» имеет несколько значений. Одну, мы говорим «думать» и вот это «думать». На самом деле мы подразумеваем «думать» — это что-то пришло, мы сравниваем с тем, что у нас там уже есть, сравниваем, это подходит, не подходит, это фу, или это хорошо, это выгодно, или это невыгодно, и это мы называем «думать». На самом деле это не называется «думать», потому что «думать» — это живой момент, живой момент. На самом деле думать это разговор с Богом или хотите, если вы Бога не верите, с умной вселенной. То есть вселенная, она знает желания каждого и задачи каждого. И вот чтобы твои действия не мешали всем остальным, вот этот разговор с Богом или жить по совести или по Духу Святому и называется думать. И вот чтобы без всякой безмыслия жить там по сердцу, на самом деле это думать только без помех. Вот как вот есть телевизор, хорошая картинка и нет помех. И нет помех. Это называется вот я принял и что-то делаю. Вокруг жжжж, ой нельзя, ой не духовно. Куда пошел, а кто тебе разрешил, где благословение, где твое, а ты берешь и все и делаешь там. Вот это называется жить без вот этого. И потом тебе говорят, о, наверное, святой, да пусть уже делает. Вот. А если у тебя много там помех, у тебя есть что-то такое, брежет остальная, но, а помехи, они, ну их задача забить вот это. И поэтому избавление от помех считается не думать, но это не значит, что у тебя не будет там центровой мысли и анализа ситуации какой-то. Это все будет, но будет просто в чистом виде. В чистом виде, как знаете, очищают изображение. Вот старые берут пленку, она там, и какой-то там голос под фортепиано такой, там какой-то романс поет, а можно сейчас раз на компьютере это убрать, и все будет хорошо. Вот это называется не думать. Убрать паразитов, вот это. Убрать паразитов.
Мысли формы, паразиты.
Ну да, 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 да. Ну это если моя задача так стоит хорошо, я точно знаю, я это рад, я и при этом не боюсь ничего, то они тут это гавкают, как эти моськи, а слон идет. Вот. Вот, но моськи могут сожрать слона, если.
Вишнева Пранова, вот вы, я вас сейчас внимательно слушал,
да.
И вот мне показалось, терзают смутные сомнения.
Да, это
вот,
правильно.
Вот
да.
Получается, вы, значит, вот живете в радости.
Нет, не всегда.
Ну, вот вы, у вас есть молитва «Ура».
Ура, ну, да, сказали, самое да. Главное, моя
затем
молитва «Ура». Да.
Раз наступает определенный период, когда уже не «Ура». И вы хотите быть эгоистично счастливыми, поэтому идете куда-то. И молитесь Богу, чтобы опять стать эгоистично счастливыми.
С моим эгоизмом всегда все в порядке.
Да. А вам не кажется, что просто проходит, как говорят в астрологии, ну, нумерологии, не знаю как, есть определенные периоды. И как? Просто вот есть благоприятный период, вы вступили в зону неблагоприятного периода. Но вы решили, ну, у вас есть концепция Бог, и вот вы начинаете молиться. Просто проходит неблагоприятный период. Наступает благоприятный, вот и все, что происходит. Если бы не молились, все равно наступил благоприятный период, и все.
Да, он все равно наступит, но каким я выйду с этого неблагоприятного? Общипанным, как курица, или вообще могу не дожить до него?
Ну, какая вам разница?
Могу просто...
вечное существо.
Разница? Ну, разницу это говорил вот как раз вот руку тянет человек, он говорил, что есть душа, есть там какое-то, или не он говорил, это как же его, это Петр говорил, да, есть какой-то вот, какой-то человечек, у него есть какая-то задача, которая может не совпадать с задачей души, вот, но у меня есть еще такое мнение, такое чисто мое мнение, что я человек, вот сейчас я человек, я не душа, как говорят кришнаиты, я душа, я не тело, а я не душа, я не тело, я человек, я дух, душа и тело, и вот все это вместе имеет право вообще что-то решать, потому что, чтобы что-то я подумал и решил, значит, чтобы это стрельнуло, это параматма должна участвовать, то есть, сверхдуша, то есть Бог в душе, вот, который это, или Дух Святой называет, вот эта третья составляющая, я в нее включен. Вот когда вы говорите, вот когда ты мыслишь, вот когда я мыслю, действительно мыслю, и без этих помех, тогда это все вместе. И мое тело тоже трансцендентно, оно не подвержено вот этим обычным, что там говорят, медики, физики, там, сейсмографы, там, то есть это другое вообще тело, оно не зависит ни от чего, оно зависит только от выполнения или невыполнения задачи. Выполнение этой задачи защищает от этого. Но тогда я человек, и я могу решать. Все остальное расчлененка. Расчлененка. Я против того, что есть душа отдельно, есть тело отдельно. Нас расчленили, и потом говорят, вот давайте добивайтесь там духовного какого-то там прогресса. Ну, надо сначала побрызгать, как в сказках, мертвой водой, срастить, потом живой, оживить, ну, а потом начать жить уже. Вот. Поэтому я человек. Вот. А что вы задали вопрос?
Я забыл. За периоды, давайте я скажу.
А, за периоды, да. Я сейчас договорю, и вы это за периоды. Ну, в общем, я ответил, да. Если я человек, и Бог является моей составляющей частью, причем в полном объеме, а не кусочек какой-то, как нам любят говорить, что параматма это такое представительство Бога. Я вам тысячу мест могу найти, там, в Шримад-Бхагава, там, в Чайтанья-Чаритамрите, что он в полном своем объеме находится в человеке полностью. Ну, это голография, все знают. В каждой точке есть информация обо всем. Так и это. И все тогда. И вот молитва это, ну, регулярное поддержание. Я знаете, что хочу сказать? А материалисты, которые говорят, ну, пройдет и пройдет. У них нет такого понятия ритуалистики. Есть ритуалистика. Что-то у алтаря, там, что-то там кланяешься, что-то там это. Ритуал, когда вот, всякие там шаманы, вот они так гу-гу-гу-гу, и у них что-то получается, да? над мертвым телом, раз, раз, раз. Что они машут руками? Что нельзя вот так вот? Подумал и сказал. Когда мы это делаем, мы приводим в движение. Сейчас я вам покажу. Мы приводим в движение. Не видно будет. Я вам нарисую. Вот там мел. Можно, Ярослав?
Здесь?
Нет, вот здесь вот. Какой беленький такой мел. Вот. Так, вот так видно, Глеб, да? Вот, это ноль. Это 1, 2, 3, 4, натуральный ряд чисел. Это минус. Это числа действительные. Это по этой оси это мнимые числа. Здесь мнимые положительные, здесь мнимые отрицательные, здесь мнимые отрицательно положительные, здесь мнимые, вот здесь по этой оси чисто мнимые положительные, чисто мнимые отрицательные. Это как кланы, роды и то есть это характеристика, и поэтому, когда мы знаем какое-то число, зная, какому клану, роду оно принадлежит, мы можем много об этом сказать. Вот, например, число 12, оно является пятиугольным, четно-четным, потому что есть четно-нечетное еще. И вот когда мы много характеристик знаем о числе, мы можем что-то сказать. Так и о человеке, так и о своей задаче. Вот к чему там числа помогают. Так вот, смотрите, и вот когда я, например, провожу ритуал, я вот эти вот облака чисел привожу сюда. И у меня тут начинаются такие, знаете ли, перескоки. И я не просто, и без вот этих, если их исключить, когда встречается мне кризис, это смерть. И она может стать реальной, если этот ритуал не произвести. И люди или начинают или ругаться, или Богу молиться, или во стенку биться. Это тоже, кстати, ритуал. Или плакать, или истерически смеяться, то есть такие идиомоторные движения. Для чего? Мы приводим вот это в движение, потом какое-то облегчение наступает. Поэтому вот ритуал, смысл ритуалов, вот это вот взять. И самая серьезная организация, не без ритуала никуда. Правительство без ритуала никуда. Наука наукой, но это тоже наука, и ритуал это тоже наука. Так вот материалисты говорят, а этого ничего нет. Ну и кушайте с булочкой вот это ваше вот это. Просто не пройдешь. И потом, а что не получается? Да потому что нет ни одной точки, которая нет, ну мир вот он полный такой. А ты вот так вот по краю идешь, а это не учитываешь. Плюешь практически на это. А потом тебе просто говорят, нехороший человек, циничный человек, ну и так далее, понимаете. Вот это вот все тонкие вещи. Есть просто хорошие люди, которые, ну, знаете, вот весело живут. Они этого не знают, этой математики и не надо. Но они вот это все делают. А знаете, еще тут есть, вот тут, понимаете, есть еще вектор какой-то, да? Вы представляете, каждая точка это число. И весь мир забит этими числами, значениями. Как вселенная забита там звездами, там карликами белыми, карликами черными, там какие-то черные дыры, гиганты, сверхновые. И у нас вот эти люди, которые вот зафиксированы вот в теле, в трехмерном, они тоже как один как карлик черный, другой как белый, другой как. И вот надо это знать. Надо это знать. И что они имеют место быть. Потому что, ну, раз числа такие есть, и мы с ними боремся, мы хотим переделать Вселенную. Почему? Потому что не понимаем их роли. И причем, знаете, жизнь так интересно устроена, что именно те люди, которых мы больше всего не любим, жизнь ставит нас в такую зависимость именно от них. Именно от них. Вот я его больше всего не люблю. И тут ситуация, и только он мне может помочь. Представляете? То есть, ну, жизнь так показывает, что, ну, важен. То есть, вот это не ты хочешь с него пустое место сделать, не надо. Таким образом, ну, если бы я его не считал за пустое место, то жизнь не ставила бы меня в зависимость. Вот.
А вы хотите да. Ну, я одну ремарочку сначала сделаю, прежде чем да. отвечать на вопрос. Я хочу подать голос в защиту материалистов. И когда продвинутые люди пытаются их там принижать, это всегда меня немножечко
оскорбляет.
Не то, что оскорбляет, но досаду вгоняет. Я вам просто скажу один факт.
по крайней мере, в 98-м году уже был журнал, который назывался «Сознание и физическая реальность». Там материалисты исследовали научными методами сверхвозможности человека, которые вот для энергетики. Они понимали, что непосредственно измерять это невозможно. Но они придумывали эксперименты, где это воздействие можно было измерять опосредованно через те изменения в материальных объектах, которые нужно фиксировать. То есть материалисты этим занимаются, они понимают, что это другая реальность, но это тоже реальность, и они не перестают быть материалистами, но они не становятся такими, как вы их преподносите. Вот. Это первое.
Спасибо. Я с вами согласен. Извините, я между первым и вторым это разбавлю. Я, вот перед вами сидит материалист, но материалист, который понимает это все без материалист, это который вот и больше ничего, который вот этого...
Я вам подарю термин.
Да.
Это называется вульгарный материалист.
Вульгарный. Я вульгарный материалист.
Нет, вы
те,
не вульгарный.
Говорят, вот это и все.
Да. Вы интеллигентный.
Я интеллигентный.
А продвинутые материалисты.
Да.
В диалектическом материализме есть понятие идеального, оно там описано, как соотносится. Вот, кстати, в диамате содержится ответ на ваш вопрос. Три основных закона диамата, их венчает третий закон отрицания-отрицания, сущность которого в том, что противоположности сменяют друг друга в динамике. Но если уж совсем по-простому говорить, вот, допустим, сладкое и соленое вы едите по очереди, да? И вот проблемы, о которых вы спрашиваете, наступают тогда, когда вы едите сладкое дольше, чем нужно, и уже подошло время, период соленого, а вы не хотите, говорите, мне так вот это сладкое нравится, что я соленое есть не буду. И тогда начинаются проблемы. Какие-то механизмы существуют, которые вас ограничивают в этом, и чем меньше времени осталось до срока принятия соленого, тем жестче вас будут бить. Или отнимут сладкое, или отнимут вообще вашу способность есть и так далее. То есть эти механизмы существуют, мы можем о них размышлять и так далее. Вот. Но в принципе, вот действительно, это периоды, про которые вы спрашиваете, это цикличность, противоположности сменяются во времени.
Так счастливая жизнь возможна?
А счастливая тряпочку. Жизнь в том, чтобы понимать, что подходит время следующие противоположности, подготовиться к ней и жить в соответствии с этим полюсом, который приходит. И тогда вы синхронны с этими периодами, ну как бы по процедуре, а по внутреннему состоянию вы счастливы, потому что вы гармонично соответствуете этой системе, в которую вы включены.
Ну, теоретически это можно так сказать, но если ваш отрицательный период будет предполагать ампутацию двух рук, ну вот как вы можете психологически подготовиться к этому?
Так вы, если будете готовы, то не будет предпосылок, чтобы ампутировали.
А как вы будете готовы к нему?
Ну вот, кстати, это ответ на вопрос про разум и сердце. Да? Вот это предчувствие изменений, да, и необходимость синхронизироваться с ними, это тот внутренний камертон, который можно назвать сердцем и так далее. То есть когда вы куда-нибудь не туда полезли, да, или продолжаете делать то, что уже не надо, у вас на душе какая-то помеха, как это говорилось, и вы ее ощущаете. Все люди это ощущают, но у людей разная чувствительность к этому. Некоторые не обращают на это внимания, а некоторые, вот как наша коллега, она любую мелочь замечает и пытается интерпретировать это как знак, который объясняет ситуацию, или наоборот, дает ориентиры на то, что нужно делать в ближайшем будущем.
Вашнава Прана, что в человеке можно оцифровать, а что нет? Что с точки зрения нумерологии.
По большому счету, ничего нельзя оцифровать. Любая оцифровка, это знаете, как вот есть... Вот
или мы уже оцифрованы.
Камера, она... Оцифровка это уже рабство. Уже рабство это невозможность измениться. Вот можно оцифровать даже в хорошем качестве какое-то вот, ну, видеосъемка, да, и потом оно хранится, и ничего с ней не будет, там на каком-то на жестком диске или как-то там на флешке какой-то. А есть аналоговая, она может быть портится, но аналоговая, она вот все берет. Все берет. То, что берет, то, что она, ну, то, что смогла взять. То есть, ну, это как бы лучше еще. И поэтому оцифровать это значит остановить мгновение, ты прекрасный или нет, но сама остановка уже плохо. Это уже все. Поэтому ничего нельзя оцифровывать человека. Ничего нельзя. Бог точки не ставит, он ставит везде запятую. Оцифровка это уже все.
Скажите, пожалуйста, вот есть, ну, допустим, зодиакальный круг делится, допустим, на 360 градусов. Вот, на 12 секторов.
Извините, кто-то, потому что мой ответ не совсем верен. Оцифровка все-таки есть, она нужна, и поэтому есть вот натуральная часть чисел, это фактически оцифровка. Или даже вот иррациональный алгебраический, например, и даже не алгебраический, это тоже оцифровка. Да. Но есть числа вот мнимые, их оцифровать нельзя. Их оцифровать нельзя. Их не меньше, их намного больше, как вот подводная часть айсберга, их оцифровать нельзя. Беда в том, что мы начинаем вот лезть туда и ставить конкретное число, а там бесконечность, там вот такая зыбкая такая субстанция, очень живая, очень плотная, и нам жизнь потом дает такую плюху. Вот их нельзя оцифровать. Что-то можно, что-то нет. И еще. Значит, есть чисто действительные, делятся на рациональные и иррациональные. Так вот, рациональные – это обозначает начало и конец существования какой-то субстанции. А иррациональные обозначают процессы. Процессы. Вот их оцифровывать можно. Их можно изучать. Когда их можно предвидеть. То есть, когда этот процесс закончится. Это нормально. Это нормально. Вот. Но это все равно, я хочу сказать, это вершина айсберга. Как бы мы можем сказать, что вот это процессы, это ого-го, а на самом деле основная часть это мнимые числа. Мнимые числа.
Оцифровать нельзя, потому что априори у нашего человеческого сознания не хватает, потому что их очень много, а мы такие маленькие, или их просто априори нельзя оцифровать?
Нельзя оцифровать, но смотрите, я же вот показывал, что вот на этой таблице, что...
Не, я имею в виду оцифровка, невозможность оцифровки, это как концепция просто, потому что их, ну, это теория или практика? Просто вот это я имею в виду. Просто ответьте, да и все.
Если я следую своему пути, то вот я могу не лезть в эти тонкие вещи, они будут складываться само собой. Если я буду не по своему пути и буду все контролировать, что мне подвластно, например, вот эти 10 уровней буду контролировать, то те огромное бесконечное количество не контролирует мною уровень, меня накажут. То есть я их не могу контролировать, я могу только следовать своему пути, мне показано так. Но почему так следовать, мне не говорят. Потому что мне надо рассказать предназначение каждого живого существа во Вселенной. Вот почему. Угу. Ну это бессмысленно, да и не надо. Да и не надо.
И вот, а почему не надо?
Почему, а зачем? Но буду ли я счастлив, если я буду... Я счастлив... Вот смотрите, почему человек счастлив и почему несчастлив? Психологи говорят, что человек больше расстраивается не потому, что у него что-то отобрали, а потому, что он что-то помечтал, а ему не дали. Вот, ну чего ты? У тебя же все равно этого не было. Вот неосуществление мечты. И если... То есть у меня должно быть одна мысль, одно дело. Одна мысль, одно дело. А поскольку у меня... Ну, достаточно узкий, как бы он широк не был, но все равно в мировом масштабе узкий программа каких-то дел. А мыслей будет много, и у меня будет две мысли, одно дело, я буду просто несчастным. Пропорционально, насколько... То есть у меня должна быть числитель-знаменатель равняется один. И вот тогда я без всяких помех. Как этот... Ну, до абсурда, может быть, нам кажется, вот чем больше я буду знать, тем лучше. Вспомните Шерлока Холмса, его разговор с доктором Ватсоном, когда он сказал, а Дарвина Чарльза вы знаете? Он говорит, а кто такой Чарльз Дарвин? Я не знаю. А к моей науке он вообще никакого отношения не имеет. Потому что в моем вот этом чердаке ничего лишнего нет. Потому что суну лишнее, нужное не положишь. И там у меня все приведено в порядок. Ну, конечно, такой максимализм, но в этом что-то есть. Я, конечно, могу узнать, где находится Гватемала. Я почему-то знаю, например, если диаметр 40 световых лет, я знаю, сколько там звезд находится, Альфа-Центавра расстояние. Зачем оно мне? Ну, что-то вот влепилось в голову. Некоторые вещи. Я знаю все моря, которые на свете. Есть 55 штук. Могу перечислить и сразу показать. Зачем оно мне? Я там плавать не собираюсь. Да. Ну, просто некоторые особо... Ну, они, вот это знание вот лежит, оно, знаете, как вот есть видеофайл, да, он занимает много. есть аудио, а есть вот текстовой формат. Он практически ничего не занимает. И вот эти знания у меня как текстовой формат, ничего не занимает. Но если у меня будет такая мысль, что вот сосед, вот сволочь такая, сосед, вот он мне там что-то не подписывает, или у меня какая-то тяжба, это уже большой видеоформат. Он может это, и он постоянно там у меня это... раздрайв такой в голове, так это такая серьезная помеха. Вот от них надо избавляться. То есть не максимализм, как у Шерлока Холмса, все, и знать не хочу Чарльза Дарвина. Ну, буду знать. Но если это мне не трепет нервы, не делает нервы, то и пусть будет. То есть эта память не мешает. А вот память, что вот все вокруг не поддерживают мои проекты, не сильно меня уважают, вот это серьезно уже. От этих надо, конечно, избавляться.
Кстати, Лао Цзыши писал в своем там бессмертном творении, он же говорил, мудрый правитель кормит своих подчиненных,
да,
и не дает им читать. Вот. Ну, и они будут счастливы.
Да. И мы такие как бы подчиненные вот в такой глобальной системе. Ну и не надо знать. Ну, буду я знать. А сейчас же собираются в кучке и рассказывают, как управлять Украиной или чем-то. Ты хоть там был, хоть знаешь, какие ветра там дуют, что почем. Ну, что ты вот голову морочишь. Если ты можешь что-то сделать, ну, тогда и действуй. Если не можешь что-то сделать, действуй на своем уровне по максимуму. Хотя бы это сделай. Тогда тебе и продвигать начнут, может быть.
Лишние знания могут выглядеть таким образом, почему их нельзя. Ну, допустим, молодая наивная девушка вступает в брак, и она счастлива, полна надежд, что она с любимым проживет всю жизнь долго и счастливо. А знание объективное может быть такое, что он там через 10 лет тебя бросит. Вот. То есть ей этого нельзя знать, потому что ее психику, в которой она сейчас находится, это испортит счастье ей вообще. Вот. Но ей можно это знать в принципе, если бы она смогла составить такое отношение к этому. Ага, раз мне отпущено 10 лет всего лишь, то я буду стараться, чтобы они были хороши. Вот. Это зависит от ее состояния сознания. Или ей можно знать, или нельзя. И если какой-нибудь более верховный человек, да, знает это, и он видит и знает ее состояние, то он решает, говорить ей это или нет. Вот. Если она безнадежна в плане изменения, говорить нельзя ни в коем случае. Но ей можно сказать, если она может поработать над собой и быть счастлива, независимо от того, что вот это дело закончится через 10 лет. Вот с этим знанием, лишнее или не лишнее. Так обстоит дело.
Да.
По поводу оцифровки. Ответ на этот вопрос зависит от того, что вы имеете в виду под этим словом оцифровка. Вы можете сказать?
Ну, я имел в виду, что вот существует такая, ну, иллюзорная концепция свободы воли. Людям она очень нравится. Uh-huh. Вот. И вот оцифровка, это вот она есть или нету? Это просто
что
подход
это
к этому вопросу
оцифровка?
С одной
что
стороны.
Что такое оцифровка, по-вашему, когда вы про это говорите?
Ну, это когда существует некая статика. Вот есть, вот мир, он динамичен в своем абсолюте, абсолютно динамичен. Вот. Или можно его некую часть так сделать, чтобы я знаю четко, процесс начнется здесь, закончится здесь. Вот, он четко прогнозируемый. Вот.
Это вопрос... Я не могу ответить, добиться от вас ответа на вопрос, что такое оцифровка по вашему
причине. Это копия, которая равна оригиналу. Это уже второй оригинал, по сути.
Портрет.
И что? А вопрос тогда в чем? Можно ли ее делать?
Да, возможно.
Ладно. Значит... По поводу статики и динамики. Первый закон Ньютона, или механики, правильнее говоря, как формируется. Он начинается с признания того, что статика относительно, хоть там про Эйнштейна говорят, формулируется он вначале так. Существуют такие системы отсчета, в которых тело покоится или движется равномерно, прямолинейно, если на него не действуют никакие силы, стоп, так же невозможно, или действие всех сил компенсируется. Но это в этой системе отчет. Mm-hmm. То есть вот для того, чтобы что-то рассматривать в статике, нужно взять систему, где оно не движется. То есть вот мы с вами сидим на полу, да, статично. Но мы же не принимаем во внимание вращение Земли суточное вокруг Солнца и то, что Солнце летит у себя в галактике. То есть в этой системе мы статичны, но в другой нет. Поэтому, если вы хотите что-то начать и закончить, вы должны понимать, в какой системе вы начинаете и заканчиваете, как эта система устроена, как она соотносится с другими, особенно с более высокими. Вот, это этот вопрос. Теперь, что касается оцифровки. Ну, это
можно чуть-чуть поближе, чуть-чуть, да. Не слышно будет.
Это достаточно вульгарное слово, публика это говорит, как технический термин, но методологически это что значит? Это то, что мы какому-то объекту реальному ставим в соответствие числу. В этом нет ничего ни греховного, ни вредоносного. Мы точно так же записываем звуки речи буквами и не говорим, что Святое Писание это грех, потому что оно оцифровано, допустим. Да? Мы поставили в соответствие слову вот эти вот значки черные на белой бумаге, так что это ужас какой-то. Если вы говорите об оцифровке видеоизображения, ну и что? Почему мы должны говорить, что это хуже, чем аналоговое? Если мы поймем, что такое аналоговая видеозапись на пленке, допустим, да? Что там такое? Там на этом полимерном материале кусочки магнитные какие-то. Если мы свое внимание сконцентрируем до тех размеров, где частичка магнитная как-то сориентирована, мы можем ее интерпретировать числовым образом, что вот это так, мы можем измерить ее магнитное поле. Но все мы можем измерить. Когда это изображение попадает на экран, мы точно так же можем взять, сколько там точек на экране, да, столько-то настолько. Мы можем каждую точку охарактеризовать числовым образом, что здесь длины волны такой, 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 столько-то, столько-то, столько-то. Все, это просто другой способ записи. Но здесь нет никакого ни греха, ни того, что мы выбрасываем и чего-то не берем из аналогового этого самого. Мы можем цифровым способом настолько подробно закодировать, что это будет более отчетливая картина, чем та магнитная частичка, которая была на видеопленке. Поэтому, ну, это вообще вопрос бессмысленный. Ну как копия? Ну, это запись изображения.
Игорь, тебя можно сделать второго? Вот я вот это имею в виду. Оцифровать тебя, и чтобы я тебя, допустим, оцифровал, убил, и вот этот второй Игорь, он будет такой же, как ты?
Ну, это мы о фантастике разговариваем.
Так, вопрос в этом был. Я не говорю же о оцифровке или аналоге видеокассеты. Ну, не об этом же я говорил.
Так делают уже.
Сегодня же про цифры.
Уже смотрите, это уже делают.
Ответ вот в чем. Смотрите вы...
Вот еще, секунду. Вот да. Есть... Господи, опять этот сериал «Мир Дикого Запада». Вот там основная концепция, которую там продвигали, что сначала создавали манекена, которые были похожи на людей, а потом ученые задались вопросом создать сознание. И вот оцифровать, возможно ли человеческое сознание, чтобы это был уже искусственный интеллект, который осознал свое «я». Вот это я имею в виду оцифровка. Вашнава Прана говорит «нет».
Это совсем другой вопрос.
Я вам так и ты спросил, вот я имел в виду вот этот под вопросом оцифровка и аналог.
Будет очень похоже, но жизни там не будет. Потому что жизнь это не обязательно что-то шевелится.
Ну да, движение это просто признак.
Да, ветер дует, листья шевелятся. Да.
Вы смотрите видео, там люди двигаются, разговаривают, что делают. То есть неважно, вы с видеокассеты смотрите или с флешки.
Ну да.
Но... Что вы выносите оттуда? Не только же движение и слова, вы выносите оттуда смысл происходящего, вы выносите оттуда информацию о характере персонажей, вы выносите оттуда информацию об их отношениях и намерениях. То есть там столько информации, которая, собственно, на этой механике не содержится, но вы ее интерпретируете, исходя из этого. Это уже работа вашего сознания, которая может из этого, ну как в анекдоте, да, о чем вы думаете, глядя на этот кирпич? В этом кирпиче этого не содержится, но ваше сознание работает о том, что этим кирпичом можно сделать. Вот, точно так же и с этим делом. Что касается копий и что такое жизнь. Ну, смотрите, сознание, если его рассматривать как... отражение каких-то процессов, и вот когда говорят искусственный интеллект, ну, какие-то фрагменты, скажем так, мыслительной деятельности можно смоделировать. Вот если задача перекладывается на язык алгоритма, на какой-то такой, как программисты делают, тогда может и машина, если снабдить инструкциями, то это будет похоже на то, что делает человек. Но если сделать биологическое существо, условно говоря, из полимеров, да, и снабдить его инструкциями, угу. будет ли это человек или нет, угу. ну, я скажу, в свете того, что мы знаем о субстрате души, как левионной жидкости сверхтекучая, не будет, если ее туда не поместить, а взять ее неоткуда, потому что они уже есть.
Такой теоретический вопрос, да, не практически, по сути, да?
Ну как, это практически ну, вопрос. На данный момент, если вы сделаете биологический объект, то он не будет одушевленный, потому что вы туда не всунете левионную структуру. Угу. Вот и все.
Зодиакальный круг разделен на 360 градусов. Угу. Вот, на 12 секторов. Угу. Там, в каждом секторе, ну и минуты берем, да, 60 секунд. Угу. Там. И вот вопрос, почему в нашей культуре или в человеческом сознании или еще как-либо, почему вот этим именно цифрам, ряду определенных цифр, выявлено такое, знаете, мистическое или еще какое-либо значение? 60, 360, 12, десяток, 108. Вот можете объяснить, да? Есть вообще какой-то в этом смысл?
Конечно.
Почему не другие цифры?
Вот таблица, вот когда такой вопрос аналогичный задали Исалому Подводному, когда он был, забыл какой канал телевизионный был в Запорожье.
Запорожье, наверное.
Алекс, тот, на Алексе, да, на Алексе. Ему спросили, он же написал кучу книг, в том числе «Каббала чисел», в том числе много там, по зодиаку, по вот этому сказали, а почему вот тельцы вот они такие, а там скорпионы вот такие. Он говорит, я, конечно, польщен, но это к Богу вообще-то. Я польщен этим вопросом. Но я на некоторые вопросы могу ответить. Я считаю, в конце концов, когда-то человек, если задумается, любой человек, который задумается над любым, как ну, стучащим все откроется, найдет ответ. Вот, например, священное число 108. Количество четок везде. И оно считается священным. Потому что это 2 в квадрате, умноженное на 3 в кубе. 2 в квадрате, умноженное на 3 в кубе. Это число чисто материальное, абсолютно материальное. И оно характеризует материальный мир. И что четкие почему-то как, ну, как священный какой-то атрибут, значит, ну, утряси себя в материальном мире, потом прыгай там дальше. Угу. То есть это нормально. Я не считаю четкие за что-то священное. Вот уровень идей. Вот эта таблица, а Весолом Подводный ее демонстрировал. Хотя и до него это все было. И обратите первое число 1. Начало. 1 это непредсказуемость, потенциальность, вообще непонятно, что там, или дьявол из нее, или Бог выскочит, ну непонятно что. Яйцо вылупится, непонятно что. Вот что такое 1. И когда мы встречаем это, ну это число божественное, тем не менее. Дальше уровень идей. 2 и 3. 2 и 3. Это идея. Всего 2 идеи. Разделение, синтез. Всего 2 идеи. И остальное, и как это китайцы говорят, они число 1 вообще не считают за 1. Первое число у них 2 считают. И вот из сочетания синтеза и разделения происходит 10 тысяч вещей, они говорят. Вот такая у них пословица. И вот это все пошло, 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 пошло. Но я хочу сказать, что эта таблица неправильная. Она материалистическая, и она подделана точно так же, как подделана периодическая система Менделеева. Там убран первый ряд трансцендентный, то есть он нулевой. Есть такие элементы, которые вообще не вступают в соединение, это инертные газы. И их, он сказал, надо выделить в группу, как это, в нулевую группу. А их взяли и после его смерти сделали в 8-ю группу. 8-я группа вообще страшно подозрительная группа, потому что периодическая Менделеева система это 7/7. Это понятно, 7/7. Это понятно, что такое 7. Это число такое. Почему оно такое? 7 число цветов радуги, 7 нот. Почему 7? Ну, везде 7 чакр. Почему 7? Да потому что число 7 в двоичной системе обозначается 3 палочками. 1, 1, 1. И все числа, которые в двоичной системе обозначаются одними палочками без нулей, они очень устойчивы в этом мире. Подобно, и они трансцендентные числа. Они трансцендентные, они относятся к нулевой группе. Они относятся к божественным числам, потому что Бог говорит вот так. То есть Бог самодостаточен, и эти числа подобны Ему.
То есть это константы?
Нет, ну не константы, потому что это как, ну мы можем по аналогии вот инертные газы, там количество электронов полностью укомплектовано, ни отдать, ни взять. У остальных либо не хватает, либо чересчур, и они вступают во взаимодействие. То есть или сверхбы, так и числа есть. Совершенные, несовершенные и сверхсовершенные. И только совершенные добродетели, а сверхсовершенные это пороки, как и несовершенные. Например, число 14 это несовершенное число, это значит сумма множителей меньше, чем само число. 14 делится на 1, на 4. То есть, он, что я говорю, на 2, на 7, то есть все равно это меньше, чем 14. Или число 8 и 12, это сверхизобильное, сверхсовершенное число, делится на 2, на 1, на 2, на 3, на 4, на 6, на... Вот, и это гораздо больше, чем само 12. И только маленькое количество чисел совершенно, это число 6, например. 6 делится на 1, на 2, на 3, 1 плюс 2 плюс 3 будет 6. Следующее число 28. Но самое интересное, что вот в этой таблице номер ряда, если ряд совершения, например, вот это не здесь, это вот в этой табличке, сейчас. Если ряд совершения обозначается совершенным числом, то только там встречаются совершенные числа. То есть от 1 до 10 встречается только одно совершенное число, шестерка. От 10 до 100 еще одно совершенное число. От 100 до 1000 еще одно совершенное число. И это эти ряды, смотрите, вот, я не знаю, неудобно тут, мелковато, да, ничего не видно. Но суть в чем? Суть в том, что число 28 это седьмой ряд. Вот 28, зеленый совершенно, седьмой ряд. А 7 это 3 единички. Следующее совершенное число это 31 ряд. А 31 ряд это... 5 единиц подряд. 496. Ну, следующий там уже дальше. Понимаете, как все так упаковано. Вот. Остальные суть пороки. И поэтому вот эти числа 6, 28, вот то трехзначное число. В таблице Менделеева, если вы помните, там вот эти инертные газы, ну это как, чтобы вы так смотрели, они вот тут бы были, да, инертные газы тут. Они здесь сейчас нас учат, а они были здесь. То здесь у него дальше идет элемент короний, а дальше, как же не Эйнштейн, а этот... Он названию эфира там дал это... Нет, не Ньютон. Да, Ньютоний. Ньютоний, правильно. Ньютоний. И Ньютоний, он говорит, это эфир. То есть, этот человек, Менделеев, сказал, что нет границы. То, что вы называете духовный мир и материальный мир, это все чушь собачья. Потому что это просто такой же материальный элемент, просто более пронизанный, пронизывающий и тонкий. Но религии и вообще социальному нашему устройству выгодно сказать, что духовный мир где-то там недосягаемый. Есть граница, которой там вот только через смерть ты можешь. А сейчас ты не можешь этого достигать. А в таблице Менделеева это уже было. Это уже было. Я хочу даже прочитать слова Дмитрия Ивановича Менделеева, который сказал, это, ну это очевидно, и не он один это говорил. Но когда убрали этот короний и этот ньютоний, все, значит, это значит, никаких полетов в космос, ничего ни такого нет. Вот сейчас я... Вот мировой эфир есть субстанция всякого химического элемента и, значит, всякого вещества. Есть абсолютная истинная материя. То есть эфир это материя, это не что-то такое. Как всемирная элементообразующая сущность. Мировой эфир – это исток и венец всей подлинной таблицы Менделеева. Ее начало и конец. Альфа и омега. Я даже еще по-другому прерву сейчас. Вот, смотрите, вам не кажется странным, Ну, вот, где же это? Вот. Вот все вот нумерологи, кто когда-то интересуется, они имеют в виду вот это, смотрите, 1, 2, 3. А это неправильно. Вот здесь должен быть 0. А тут должен быть 1, а тут должен быть 2. 4, 5, 6. То есть, что я говорю? 3, 4, 5. Это означает, что идеи этого мира не разделение и синтез вовсе, а Бог в единстве и во множестве одновременно. Это вообще другая парадигма. И также парадигма каждого уровня меняется, и она становится гораздо более светлее. Вот читаешь вот это, как вот мы тут эволюционируем, это страшно тяжело. Сдвигаешь, просто вот этот ряд должен быть вот здесь вот. Сдвигаешь, и все хорошо. И потом еще, вот не странно ли, вот такой сегмент занимает, на самом деле, таких треугольников должно быть 6. Такой же треугольник вверху, здесь справа и здесь слева. И здесь тоже должны быть другие числа. Кстати, система элементарных частиц, которых, ну, само название элементарное, ну, тут не имеет смысла, потому что их там больше 2000 уже нашли. Вот. Она как раз имеет такую форму, шестиугольную. Таблица Менделеева, если ее втиснуть в треугольник, гораздо имеет более совершенный вид, чем вот этот квадратный. То есть соты, ну, то, что Вселенная как соты, вот эти пчелиные, ну, это давно никого не новость, я об этом не хочу говорить. Если вы даже просто начнете кипятить воду, не доводя до кипения, потихонечку на газу, и вкинете туда чуть-чуть марганцовки, вы четко увидите, вода сотами становится. Вы это просто увидите. Даже в кастрюлю посмотрите и увидите. Да. Ну только докипит там, конечно, вот так вот же все переколомутится. То есть все эти соты везде нас окружают. И это и числа, и мысли. И, то есть, ну, это один из ключей. Да, кстати, надо же дочитать, это Менделеева. То есть это, ну, подлог. И вот факты, чисто факты. В подлинной таблице Менделеева был эфир. Ячейка для эфира располагалась в нулевой группе с инертными газами, в нулевом ряду, как главный системообразующий фактор для построения системы химических элементов. То есть ряд вот ом-пурнам. Мы каждый должны быть в чем-то, то есть самодостаточные, божественные, талантливые в чем? Бесконечный источник энергии, ом пурнам. То есть мой талант вообще ни от кого не зависит, ни от каких спонсоров, ни от каких учителей. Вот каждый должен себе это найти. И для этого вот эти числа совершенные, у каждого есть. А после смерти Менделеева таблицу исказили, убрав эфир, отменили нулевую группу, тем самым скрыв фундаментальное открытие концептуального значения. В современных таблицах эфир, Ньютони, как его называли, то есть мировой эфир, его не видно, и два, он не угадывается из-за отсутствия нулевой группы. Такой целенаправленный подлог сдерживает развитие прогресса цивилизации. Технические катастрофы, например, Чернобыль и Фукусима, были бы исключены, если бы в развитии подлинной системы Менделеева своевременно были вложены адекватные ресурсы. Сокрытие концептуальных знаний идет на глобальном уровне для опускания цивилизации. Результат. В школах и вузах преподают обрезанную таблицу Менделеева. Оценка ситуации. Это к тому, что... А кто нас опускает? Вот нас опускает на каком уровне. То же самое, что... Таблица Менделеева без эфира то же самое, что человечество без детей. Прожить можно, но развития будущего не будет. Резюме. Если враги человечества знания скрывают, то наша задача это знание. Итого. Возврат к истинной таблице Менделеева это вопрос не научный, а вопрос политический. Вот. Ну и какой политический? Потому что был бы эфир, сразу бы обесценилась бы вот эта нефть, а Рокфеллеры только на нефти, и они поэтому убрали. Только Тесла там придумал из воздуха получать энергию, сразу забанили все его вот эти проекты, закрыли, умер в нищете. Вот такой великий вот ученый. Вот. Специальная теория относительности, это знаменитый Эйнштейн, которую приподняли, который враг человечества, и она, специальная теория относительности, она запрещает эфир. Он говорит, этого нет, просто объяснили. Ну вот.
А цифры 60-360?
А, 60-360. Ну это я только сейчас показывал, что вот где тут это.
Просто разделение, результат разделения окружности.
Да.
А почему не на другие цифры?
Ну так, сначала пополам.
Это
пополам 90 получилось. Потом если на 3 этот прямой угол разделить, будет 3 по 3 по 30. Да. Если их еще на 10.
И почему остановились на
30? Ну это просто уровень подробности. Глубже уже, но ну, человеку да, не да, надо да. так углубляться, ему хватает этих градусов.
Только в этом?
Да.
Ну вот, вот Вселенная вот такая, и мы с этим ничего поделать не можем. Ну вот она такая вот. Вот такая вот соты. И поэтому, то есть она уже как бы и оцифрована. И мы вот эти вот узлы можем фиксировать. Можно фиксировать. Это как вот линии Хартмана. Линии Хартмана. Все же знают, да? Каждый может взять маятник и найдет свои эти линии Хартмана. Но это, то есть, когда ты ее пересекаешь, маятник начинает вот так вот болтаться, как будто он цепляется за нее. Если ты становишься на точку, то он вообще начинает крутиться. Или крутиться направо, или крутиться налево, в зависимости от в какой-то там точки. Так и вот эти вот. Мир вот таким образом. Наша Земля. Это представляет собой икосаэдр. Икосаэдр, знаете, что такое? Знаете, есть куб, есть тетраэдр. Вон у нас там во дворе они там болтаются на веревочках. Видели, да? Так вот, икосаэдр это, ну, еще издревле символизирует воду. Если куб символизирует стихию Земли, тетраэдр, это такая пирамидка из четырех вот сторон, такая острая, это стихия огня, то икосаэдр это вода. Так вот, оказывается, если на Земле посмотреть и самые такие существенные точки, в которых творится что-то такое интересное. Бермудский треугольник, Галапагосские острова, где там какие-то чудовища, которых больше ну, вот нигде нету. Зачатки цивилизации, где вот, ну, явно такие вот, взять Индия там, или там, ну, Греция там, ну, что-то такое вот. Или там вот, ну, в 100 километрах от Киева там тоже вот такая. И прочертить эти линии, и получится четко икосаэдр. Причем гряды вот этих вот гор точно по граням идут. Не по граням, по, ну, вот, по вот этим вот.
По ребрам,
да, правильно. И вот впадины, в том числе там Марианская, они точно ложится вот так вот. То есть так мир устроен. Ну, он в тонком плане и в плотном плане мы тоже видим такие вещи. Вот, зная это. И поэтому говорят, благоприятная точка, неблагоприятная точка. И кому-то где-то плохо, кому-то... то есть это называется... система аурадайнов. Аурадайнов. То есть форма, любая форма, она является линзой. И эта линза не для солнечного света, а вот для эфира. И вот, например, вот почему школьника ставят в угол? Именно в угол ставят, да? Почему напротив стола вот в угле там нельзя, замуж не выйдешь, говорят, да? Потому что он тебя пронзает. Там стрела возникает, а в угол ставит, и себе всасывает энергию, ему там покаяться потом легче, то есть у него там вся энергия. В угол поставили, да, и все, там все эти пары вышли, и он, ну да, больше не буду. И вот эта форма присутствует везде, зная ее, вот, да.
А вот такой вопрос, почему-то все равно вот цифра, цифровка, вот эти все слова ассоциируются с материальным миром, вот легко это представить. Как дело стоит с духом, душой, чудом, вот вы любите всегда говорить про чудо. Это да. Тоже все в цифрах, и это все по законам цифр, или это над этим, или как?
Ну я уже говорил, есть мнимые числа, их оцифровать нельзя. Есть иррациональные числа, их оцифровать нельзя. Оцифровать можно только натуральный ряд чисел или дробные числа. И можно до такой, до степени, до нанотехнологии оцифровать. Главное у человека вот эту мнимую часть убрать. Это значит, чтобы не мечталось ни о чем. Вот. Прошлое убрать, что ты просто вот само сознание, что я могу все что угодно, что я, что есть, я состою в третью часть из Бога.
Бог тоже в цифрах есть?
Не-не-не-не.
Вот Дух, Бог, Он в цифрах
нет,
тоже?
Нет. Кто сказал, сказал, и оно происходит. Но происходит в рамках задачи. Потому что ничего попало, ты рассказываешь. Вот это само сознание, что ты просто вот тело, ты просто вот там родился, звать тебя Вася, и ты государству там должен, и так далее. Вот только эта парадигма устоялась, значит, тебя обрезали тонкие планы, и вот тебе легко присваивается идентификационный код, номер, и тобой можно руководить. Но если ты того не решился, ну, не лишился, то эта оцифровка тебе, ну, ничего не может сделать. Более того, там есть такой момент добровольности. Один священник рассказывал, есть такое видео, что пришли в их епархию, и там батюшка, глава вот этой, там много было монахов, сказал, ну вот, пришли, сказали всем со своими паспортами, у них тоже паспорта, священников, да, как у нормальных людей, придите, и вам там это, вы должны расписаться за получение этого номера. А как же там число зверя, метка зверя? И они как наполегали. А один священник говорит, вот, нате мой паспорт, я не согласен, вы меня можете руки за спину, но я расписываться не буду. Они сказали, нет, ты должен именно расписаться. Вот. И феномен в том, кто расписался, то есть признал добровольно, не сам. Его, конечно, пугает, но он сам своими ножками пошел, расписался, признал, все, чип действует. А тот, кто это не сделал, хоть вживляет, не действует. Есть такой клуб Логос, который по окончанию курсов давали клятву, и клятву, что вот эти знания не использовать во зло, и, ну, для мести и для наживы. Были два пункта. И была такая вот клятва, такая длинная, она сейчас существует, и там подписи, наверное, за 700 перевалило. Вот отсюда вот до Шачинанда, наверное, достанет вот такой рулон. То есть клятва небольшая, а потом подписи. Так вот, кто расписался, там в конце написано, если он попробует применить эти знания, наша сила от того, что мы знаем ее или не знаем. Если мы не знаем эту силу, то и нет его. Да? Техника в руках дикаря мертва. Если я не знаю, что тут нажимать, я ей только гвозди могу забивать. Но если я знаю, для чего она предназначена, она мне послужит более эффективно. Так вот, вот это тело, это та же техника. Если я знаю, что я могу ого-го-го-го чего, то я действительно это могу. А если мне сказали, это оцифровка, что вот до всех и все, не знаю этого. Так вот, те, которые расписали, что да потеряю я силы, если я попробую, они ну, как-то вызверились там на кого-то, им не понравилось, и не смогли. А те, которые не расписались, смогли воспользоваться черной магией. Понимаете, всего лишь подпись, всего лишь наше согласие. И это согласие пишется не здесь, это ритуал, между прочим. Я здесь расписался, а там вот в мнимых чисел сразу все и поменялось. Я беру у человека медицинскую карточку, это вся ж магическая система. Один врач сказал, что медицина современной как науки не существует уже давно, ну порядка лет 100. 100 лет назад она еще была. Сейчас это чисто религия. В нее верят, в эти таблетки, поэтому она и действует. Кто не верит, не действует. И вот эти все диагнозы, анализы, вот то, что там на осциллографе что-то показано, на самом деле чистейшей воды магия, причем совсем не белая она, не белая, и оно действует, потому что по... Вот опыт Юнга знаменитый есть, да, то есть оператор, он воздействует даже на вот эти приборы. И нам тут это рассказывают, что вы болеете и это. Любую болезнь можно сейчас придумать. Это примерно так же, как вот когда деньги лишились золотого запаса, да, потом они были нефтяные деньги, а сейчас вообще ни к чему не привязано. Я просто на компьютере там наберу, и все, и уже вот... мой банк имеет деньги. То есть это вообще ничего не значит. Точно так же сейчас и болезни делаются. Вот коронавирус, вот свинячий грипп, вот курячий там какой-то грипп и все. И люди верят, и это действительно существует. Это уже начинает на уровне программирования делаться. Вот мы дошли до этого.
Дух может программировать эти числа, получается.
Да.
А сам дух, он без чисел. То есть он...
Вот эта голова не для того, чтобы думать, оценивать ситуацию, это реальный аппарат для материализации каких-то событий в мире. Но мы этого не понимаем, этого могущества. Нам расскажут, и тысячи голов поверили во что-то, и оно, конечно, будет. Снимается кино, говорится, что это на самом деле, что это война, и потом раз, и действительно война, и кровь уже настоящая. И вражда народов. Это просто снимается кино. И поэтому нами пользуются вот этим аппаратом. Почему бы самому не воспользоваться? Для хороших целей это, да? И мы от страха, нас пугают, мы боимся, что вот сейчас это будет. Это сумасшедшая вера, страх. И оно действительно так получается. Нами пользуются. И при этом, кто отвечает? И потом мы удивляемся, почему эти злыдни ничего не имеют. А кто это создал? Да это ты это создал. Ты это создал. Они просто тебе показали кино и все. И кармически виноват ты, да, виноват ты. И поэтому написано во всех священных писаниях, не бойся. Самое главное заповедь, не бойся. Мы же чего-то, кого-то не любим, потому что боимся, что он нам какую-то там каку сделает. Мы потому что боимся. Мы на самом деле вот любим и не любим, такие слова есть. На самом деле мы боимся или не боимся. Не боимся, вот мы и любим. По-разному. Как сын, мать, как я своего ребенка, как я свою жену. Разные виды любви. Друга своего люблю. Дружба — это вид любви такой. Вот. А если я что-то кого-то боюсь, вот уже нет любви. Надо как-то отгораживаться, какие-то меры предпринимать, чтобы мы не взаимодействовали. Потому что смешаемся, будет раз абхаз называется, будет вообще что-то такое страшное. А это, ну, невежество. Невежество. Я просто как это... Не люблю я кошек, не умеете готовить. Да? Вот. Ну, как в анекдоте. Не умеете готовить. Вы не знаете, для чего. Вокруг нас нет ничего лишнего. Вокруг каждого. Ничего лишнего. Ну, просто когда мы не знаем, как этим пользоваться, они начинают причинять нам вред. Вот. И мы говорим, вот этих вот убрать, а вот оттуда лишних. У тебя уже все есть. Он пурнам уже есть, но надо его осваивать, этот потенциал. Бегать никуда не надо.
Вот смотрите, есть, значит, в астрологии такое отдел, он достаточно большой, считается одними простым, другими сложным, в зависимости от профессионализма, ну так, угу, если сказать, и лекции. Подбор благоприятных моментов. Угу. Вот. И для различных событий считается, что они разные. Вот. Сама концепция подбора. Uh-huh. Вот. Для путешествий морских одно, для воздушных другое, для закладки сада третье, uh-huh, ну и прочее, прочее. А можно ли воспользоваться нумерологией вот в этих целях?
Да, у Вронского полно такого. Он астролог, он и нумеролог. Просто берешь... Мне больше всего удивляет, что такая чушь, она работает. Это удивительно. Взять нашу, например, ну, десятиричную систему исчисления, вообще непонятно. Ну, некоторые говорят, ну, 10 пальцев. Не, извините, а где вы в природе видели, кроме 10 пальцев? Ну, глобально, ну, совсем не так. Число 3, 6, 12 больше подходит, гораздо. Гораздо. 10 это не очень. И вот десятиричная система исчисления. Вот, потом... Ну вот у меня тут есть график Иисуса Христа, где-то я баловался в свое время. Вот, график Иисуса Христа, полюбуйтесь. Вот, полюбуйтесь. Я просто взял 12-летний цикл на 7-летний цикл наложил. Получилась такая вот вещь. И причем тут это спорят эти, как их там, вот Иисуса распяли тогда или тогда. Или родился он тогда или тогда. А вот этот график точно показывает, в какой день он родился, и эту ошибку исправляет. Иисус прожил 33 года, 3 месяца и 3 дня. Вот здесь он начал проповедовать. Смотрите, вот это результирующий, черный это результирующий график. Вот здесь начал проповедовать и резко-резко вниз, и вот здесь его распяли. Но на самом деле, И тут это там, вот у меня дата стоит, когда это было. Но учитывая того, что календарь сдвинут очень сильно, да, что он был в 12 веке, а не 2000 лет назад. Но это не важно. Главное что? Главное то, что это график любого абсолютно человека. И у него вот в эти... вы понимаете, как вот это получилось, да? Ну, допустим, смотрите, вот, вот один график, там, 7-летний, да? А вот 12-летний. Берется вот эта точка, и они как бы друг друга гасят. Вот, вот тебе ноль получился, да? На самом деле, это такая чушь, что ну не должно быть. Это как килограммы и метры складывать. Примерно так. Это духовный цикл. Но с другой стороны, все-таки природа мира всего однородна. Что килограммы и метры, они тоже родственники. Потому что, например, расстояние между планетами чем мерят? Чем расстояние?
Световыми этими. А, скоростью, получается, света, да?
А? Да, расстояние, то есть сколько?
Скорости света.
Да, полтора года. То есть времени мерят. То есть это, ну, поэтому пространственно-временной континуум где-то такое же здесь. Главное, это работает. Это работает, я просто, ну, сравнительно недавно я тут такую простыню разворачивал от этих там дверей до окна. И там каждый день у клуба «Логос» был отмечен, что было за... И там четкий 84-дневный цикл был. То есть мы поменяли день занятий. Это было через годы, но это было в один и тот же день. Потом мы говорили о книге. Книгу я написал, Анатолий Анатольевич. Мы написали ее в один и тот же день. Ну годы, годы. Вот. И вот этот цикл 84 везде работает.
А можете об этом цикле более подробно рассказать?
А об астрологии, пожалуйста. Когда этот цикл, я посмотрел, и потом астролог пришел, говорит, да это все, и там было цикл. 8, что такое 84? 4 это 7 на 12. 7 планет и 12 знаков зодиака. И если разделить по неделям, то значит понедельник это, ну и планета там. За понедельник такая планета, и в понедельник я веду себя так, как эта планета ведет. А 12 это как вот тот знак зодиака, и то на то и вышло. Он говорит, так это все известно, то есть вот, вот точка соприкосновения, внезапно мы так нашли. Но самое интересное в том графике, то что было насчет цикличности. Ну даже не насчет цикличности, а насчет настойчивости, как к нам... То есть Бог мягко или вот наше предназначение, хочешь не хочешь, выполнять придется. Причем не торопится. Где-то в каждой 30, сейчас вспомню, в 15-й, по-моему, день или в 13-й день, какое-то происходит событие, которое наряду со всеми теряется и кажется рядовым. Потом... Оно начинает звучать все сильнее и сильнее, назойливее и назойливее, оно превращается в проблему. И если эту проблему не решают до 31 дня, в этой, вот, то она начинает потихоньку идти на убыль. Если решаю или не решаю, оно отпускает. Вот. Но потом происходит следующий цикл, 84-х, опять на там, 13-м, я вот не помню, к сожалению,
дни. Говорили 13, когда.
Да, ну да, я не помню, да, 13. Опять это опять начинает звучать, только ну, те же грабли, только черенок толще. И я ее решаю. И создается впечатление, вот порешаю, и потом следующий цикл, 84, я буду порхать как бабочка, ничего подобного. Если решаю эту проблему, то через цикл возникает в этот день новая проблема. Мне говорят, иди вперед, решил, молодец, иди вперед дальше. И поэтому ну, не сданных... экзаменов не существует. Придется сдавать все равно. И поэтому просто некоторые... И отлынивать не получится. И поэтому кто-то по кругу ходит вот так вот. День сурка, день сурка, день сурка. Пока не надоест. Но потом ситуация все равно так уже скрутит, что тебе придется ее решить. Именно решить. Даже убежать не удастся. Это хорошо. Это же хорошо.
Вот в Иране недавно, месяц назад или полтора, люди сели в самолет вот, и полетели каждый по своим делам. Вот. Один из студентов, который летел там куда-то там в Лондон или куда, он молился, написал письмо Богу, где просил, чтобы удачно сдать экзамены. Вот. Но он их не сдал, потому что сбили самолет. Uh-huh. Вот. Вот нумерология может помочь человеку, который планирует сесть в самолет и полететь отдыхать в Таиланд, uh-huh. чтобы он не умер вот, в полете. Вот такая сугубо практическая такая вот.
Ну, конечно, может.
Так.
Конечно, может.
Объясните.
Астрология, нумерология говорит о тех же самых вещах. Есть, ну, кто, значит, не хочет сильно оцифровываться, астрология, нумерология, она оцифровывает, просто конкретика говорит. Есть просто гадалка на карте Таро, ну, это такая же цифровка. Она говорит, ой, нельзя, карта не так легла. Или можно там на Идзин, книга перемен, там кидать эти там кости, и тебе выпадает какая-то гексограмма, и там конкретно эта гексограмма, там одна из 64, тебе рассказывает, как все будет. Вот. Но и даже без этого мы это чувствуем. Сейчас минутку. Мы это чувствуем. Иногда вот так вот не хочется, вот все вроде правильно, все советуют, и мне говорят, смотри, это вообще твой шанс, идешь, что-то вот не хочется. Статистика такова, что на самолеты, которые там вот терпят крушение или что-то там, половина или опоздали, или что-то, есть же такая статистика, да. Вот, например, этот же Никола Тесла, когда его многие известные личности, в том числе богатые личности, знали, и он многих предупредил, что Титаник будет затоплен. Вот, и всех предупредил. И, кстати, своего благодетеля тоже предупредил. Он должен был там это тоже путешествовать. Он отказался. Потом Титаник-то утонул. Ну, это благодетель не помешало потом этого Теслу. Все-таки бизнес есть бизнес. Да.
Ничего лишнего.
Да, ничего лишнего. Да. То есть, ну, конечно, предупреждает. Конечно же, предупреждает, что есть аспект благоприятный, неблагоприятный. Вот тот же Вронский, он говорил, вот даже в девятеричной системе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Вот 9 чисел. И вот там 3, 6, 9. Это первая тройка. И, допустим, у меня по дню рождения там шестерка. Это означает, что в числе 6, например, если взять число, год, вот меня больше всего удивляет, что это работает. Но не должно работать. Вот взять сегодняшнее число, месяц, ну, номер месяца и год, и все это слепить до однозначного, и получается число 6, это значит, в этот день у меня будет материализация моих желаний. То есть то, что я долго готовил, вот сегодня я куплю или вот что как-то сделаю. Это если шестерка. Если тройка, это дружественные, то значит что-то близкое, я договорюсь, и получится, мне помогут. Девятка тоже. А если будет четверка, а я шестерка, допустим, мое число рождения, вы представляете, тогда нет, тогда надо медитировать на что-то такое, помогать другим. Но твои планы не будут сбываться, твои шкурные планы, твое время взаимодействовать с другими сейчас. Вот нумерологически так. Это вообще каждый может, любая там домохозяйка, абсолютно неграмотная, она может это сделать, построить себе календарик и вот это уже планировать. Вот. Но вообще есть такая штука интересная, совесть, когда если человек живет по совести, он без этого календаря четко идет по этому графику, не выпадая. То есть просто, ой, ребенок заплакал, пошла, сделала, там, ой, там муж, там это, раз, потом пошла на базар. И у нее, и если проанализировать успешную, ну, которая не сварливая, не брюзгливая, не брюзжащая, то она так идет по нему. А тот, кто вот всех подозревает, всего боится, для него вот надо, он идет по приборам. Говорится, что человек, который идет по этому миру, он вообще слепой, который идет по минному полю, вот-вот подорвется. Но человек, вооруженный знаниями, это уже слепой с палочками. Вот он раз, если что, так, ну, руку оторвет, но сам останет. А любящий, он просто зрячий, он видит там мина, там яма, он идет и их не задевает. И вообще его путь мимо этих ям. Эти ямы и мины расположены именно там, куда ему не надо ходить. Вот. Не надо ходить. Если человек знает, куда ему надо ходить, ему эти графики не нужны. Не нужны. Ну, если нужны, иди по... Вот для этого нужна там нумерология, психология, астрология. А если ты нормальный человек, тебе это ничего не нужно. у тебя это все это есть. Но если ты просто, тебе же надо как-то убедить, ты же никому не веришь, а это ж крутая наука, тебе просто надо ставить мозг, потому что живых людей ты не веришь, а этим веришь. Ну, лечись. Да, мы хотели.
Вот вы тогда сказали про совесть сейчас. А можно тогда прокачать эту совесть, как вы говорите, чтобы вот хорошо слышать, понимать и видеть быть зрячим? Вот как прокачать, чтобы... Потому что иногда кажется, что обман. Ты идешь по совести, а там мина, понимаете? Может, надо подстраховаться графиком все-таки или как-то прокачать совесть эту?
Вот у вас два ответа, вернее, два вопроса похожи. Вы сначала тогда сказали, чем, что значит вот мыслить или как-то.
По сердцу.
Прокачать совесть, это тоже как бы по сердцу получается. Совесть нельзя прокачать, ее вообще ничего нельзя сделать. Вот индийские йоги, они говорят, прокачать можно почку, печень, все что угодно. Можно сказать на печень так, цыть, а ну-ка давай мне там вырабатывай то, что надо, и не вырабатывай там ничего не надо, и она послушается. Но сердцу приказывать нельзя. Вот сердцу просто как органу даже приказывать. Индийские йоги говорят, нельзя приказывать, сердцу не прикажешь. Вот нельзя им командовать, пускай стучит как хочет, потому что оно лучше знает. Потому что это самый главный механизм. Остальные можно как-то и то. Так вот, насчет прокачать.
Как же тогда жить? А если маленькая совесть или маленькая?
Не-не-не, она не маленькая, она у всех одного размера. Просто вопрос в том, насколько мы ее учитываем и насколько мы ее уважаем. Потому что совесть и у больших людей, и у маленьких людей, она говорит всего один раз, и при этом она не аргументирует. Потому что совесть это... ну, с позволения сказать, наша оцифровка из мнимого того мира, она просто говорит результат. Всему миру надо, чтобы ты вот это пошел. И ты даже в недоумении, это даже не потому что, а вопреки. А все остальное потому что. Жизнь, она вопреки, смерть, она потому что. Энтропия, она потому что. Я вышел из тепла на мороз, и моя если я труп, то моя температура понизилась. Если я живой, она не понизилась. Значит, я живой. Вопреки. Так вот, совесть всегда говорит вопреки. Она всегда нарывается, понимаете, на этот мир. Она вообще ничего вам не будет говорить, если вы полет идет нормально, и ничего делать не надо. Но когда надо что-то делать, изменить мир, она просто нарывается. И ты же, а что я буду нарываться? И она говорит один раз. Если ты ее не слушаешь, потому что аргументов нет, не потому что, ну, ей как-то вот не хочется тебе объяснять, потому что объяснить это невозможно. Но если ты другому человеку даже расскажешь эту ситуацию, он говорит, да, надо было сделать так. То есть человек не духовный, а просто нравственный, просто, знаете, хороший человек понимает, это по-человечески было бы сделать. Но куча аргументов, железобетонных аргументов, говорит, это не надо делать, потому что он не просил тебя делать, у тебя были вообще другие дела, кто это оценит, а вот тут даже возмутиться, вообще меня могут уволить с работы, ну куча аргументов. И поэтому, если человеку важны аргументы, а не... И поэтому, как прокачать совесть, ее просто надо слушать. Первый голос от Бога, а второй там от дьявола. И дьявол тебя зааргументирует, уговорит, если ты поддашься на это уговоры. Ну знаете, поддается на уговоры только человек такой робкий, несмелый. Несмелый, это значит, ну он думает, вот у меня ограниченные ресурсы, и ну я потрачу, а что дальше будет. А у меня дети, знаете, у меня семья, вот, и пускай каждой своей семье, тоже такая крутая отмазка, знаете. Настоящие герои об этом не думают, и они никогда, и не только там смелого пуля боится, вообще их ничего не берет. И не берет не потому, что они вот такие наглые, и аж никто не ожидал, а потому что весь мир их охраняет. Потом он идет впереди. Вот сначала вот мысль, потом какая-то мыслеформа, и потом только вот это формируется. То есть если я ловлю самую высшую, и уже это сделал сразу, вот только там пошло, а я уже сделал. А тут ничего не готово. Все остальные, которые ждут аргументации, они будут стоять и думать, что с ним будет. И пока они решили там меня наказать, я уже другую задачу где-то выполняю. Вот почему. Они просто за Богом не успевают. Вот тонкий план не ловит. Вот совесть это тонкий план. Я могу сказать, что это эфирный план. Бог это гораздо тоньше. Бог это не эфир. Это просто материя, которая была когда-то в таблице Менделеева, как просто обычный элемент. Просто обычный элемент. Но он такой пронизывающий элемент. Пронизывающий, несущий информационный элемент. Это не значит, что тоньше ничего нет. И плотнее ничего нет. Потому что вот есть... Просто у нас вот такая ниша, и мы вот в ней работаем. И знаете, как в аквариуме каких-то рыбок разводят, таких маленьких мальков, им вот так вот хватает. Но они вырастут, может их надо в речку отпустить. Так и мы. Вот мы вот здесь вот такие мальки, и нам вполне достаточно периодической системы Менделеева. Ну, конечно, лучше бы там был еще эфир, а в этой в таблице там чисел, чтобы там были и мнимые, и рациональные, и все. И тогда мы живем полной, полнокровной жизнью. Но есть еще, кроме таблицы Менделеева, очень тонкие, туда дальше. И о них уже знают. И наука, как правильно сказал человек, их давно уже в курсе дела. Потому что со временем там, пожалуйста, тахионы есть, вот, кварки есть. И когда кварки, это как раз таблица, которая там 6 сегментов, и там 3 кварка, то сказали, нет, их уже 9 кварков. Все это давно разработано. А есть еще более тяжелые частицы, например, в ядрах звезд, там нейтронное состояние вещества, когда вот нет вот этих там аргон там и все такое, там железо, нет такого. Там, где электронные оболочки не существуют, они сорваны с орбит. И ядра просто один к одному вот такой, тяжелейшая такая, тяжелая такая масса. Например, атом водорода, это вот если взять ядро, это как 5 копеек, то электрон будет носиться, или электронное облако, это в 5 километров. То есть в сферу 10 километров набейте сколько пятаков, какая будет тяжесть. Это вообще другое состояние. И там огромная раскладка тоже. Ну, нам туда чуть соваться. То есть наше тело, если помещается туда, оно сразу там на составляющий раз и распалось. Сознанию не в чем будет удерживаться. Вот. То есть вот наша рамка, таблица Менделеева, 7 на 7, все хорошо. Вот. И мы защищены этими рамками, можем действовать, Бога любить, друг друга любить тоже. Все будет хорошо. Но некоторые лезут не туда. Некоторые лезут не туда, а некоторые... Нам надо просто использовать вот то, что есть. Но для этого надо не бояться.
Вашнава Прана, но ведь вы буквально час назад или минут 40 назад говорили, что если человек боится, то не надо лезть туда, тебя там раздавят. А если не боишься, вперед.
Чтобы не бояться, следовательно, не надо лезть, куда тебя не просят.
Не от страха, а от ума не лезть.
Да, да, не от страха, не просто лезть. То есть есть два типа страха. Есть реальный страх, который как здравый смысл, вот... Там пропасть 5 метров, я никогда 5 метров не перепрыгивал, тем более туда лететь очень глубоко и вряд ли выживу. Вот. И понятно, я останавливаюсь. То есть, это реальный здоровый страх, который говорит, ну да, вот мое тело вот этого не выдержит.
Это называют опасение.
Да, а есть трусость. Трусость это когда я делать должен, но не делаю, боясь, что вот я немножечко да пострадаю. Немножечко, даже комфорт мой пострадает, не то, что я весь. Потому что, ну не убьют. Это трусость, это немножко другое, это хуже. То есть страх сам по себе не постыден, трусость постыдна, потому что это увиливание своего долга. Закосил называется, как от армии, да?
Вашнава Прана, а я вот насчет совести еще, насчет ремарку совести. Буквально. Да. Можете объяснить?
Да.
Вот я недавно слышал одного там деятеля, вот, и он... В замечательном случае рассказал о том, что когда один католический пастор приехал к туземцам в те года еще, там, в те века, вот,
так.
А те хотели его съесть. Вот, хотели его съесть, а когда он сказал, а за что вы меня хотите съесть, они сказали, мы тебя так любим, что хотим, чтобы ты стал частью нас. Вот, вот смотрите, совесть им... ничего не сказала, понимаете? То есть нормально убить его и съесть. А вот европейскому человеку бы, воспитанному в наших реалиях, совесть бы сказала, нельзя его есть. Вам не кажется, что совесть это не голос Бога, а просто продукт воспитания? Вот вы родились в Советском Союзе, поэтому вы считаете, что это так, 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 так. Но если бы вы родились бы где-то сейчас бы, в Швеции или где-то, у вас бы вообще на сексуальное воспитание другая была бы не совесть и прочее, прочее, прочее.
Как отличить совесть от нравственных принципов? Но нравственные принципы – это бытие определяет сознание, я о них знаю, что так можно, так нельзя, и я взвешиваю ситуацию со своей установкой, если они не совпадают, то как бы совесть мне сказала. Это может делать калькулятор, это к совести не имеет ни малейшего отношения. Совесть сегодня говорит одно, а завтра другое. Нравственные принципы в одном регионе говорят, ну, достаточно длительное время одно и то же. Там вообще там мужчин мало, вернее, женщин мало, и поэтому чем женщина с большим количеством мужчин там погуляет, у нее даже там такие татуировки делают, что вообще молодец, потому что ее мужчины там любят. Да. В другом это вообще порог, а у них там просто врождение какое-то начинается. То есть там это обусловлено, ну, проблемами рода. Проблемами рода или каким-то географическим положением, продуктами питания, чем угодно. А совесть это когда говорится то, что никогда вообще не было, потому что Бог вообще никогда не повторяется ни разу. Вообще, все священные писания возьмите, все его выражения. Да Иисус, он три раза исцелял там этих, ну, этих безглазых, слепых, да, и ни разу не повторился. Апостолы не успевали вообще записывать за ним. То есть, когда тебе такая мысль идет, совершенно новая, то есть неординарная ситуация, и тебе надо вот это как первый раз, и тебе надо принимать решение. Вот там нужна смелость. Потому что там я могу опереться на закон, потому что мама сказала или старейшина племени сказал, что вот так поступать. А так ответственность сразу появляется. Вот этим отличается совесть от нравственных вот этих вещей.
Ну смотрите, вот когда человек, красноармеец, бежит и рискует своей жизнью, ложась на пулемет телом, это же не голос Бога у него был. Это просто нравственное воспитание в Советском Союзе. Там погибнуть за брата, у славян и тому подобное. Это все развито. Если мы с вами будем детализировать вот эти все чудеса, то это будет все равно производное нравственного воспитания, обусловленного в обществе.
А вот и нет. А вот и нет. Вот на этом плакатике тут хорошо видно ваш красноармеец.
Вот. Давайте. Так. Где он? Где Морозов этот?
Так, вот. А вот здесь написано комплексные числа. Вот. Комплексные числа, видите, да? Угу. Комплексные. Они делятся на рациональные и иррациональные. Вот рациональные это то, что красноармейцу рассказала партия.
Да.
А иррациональные то, что дают ему свыше. И мы комплекс и нравственности, и совести одновременно. Если у тебя одна нравственность, значит ты ортодокс, фарисей. Если одна вот эта, значит ты вообще безответственный человек. Потому что тут ну, ты веди себя как угодно. Если ты святой, тогда ты что-то такое сделаешь, это вообще не в ущерб никому. А если ты не святой, то есть у тебя есть ну, много вожделения чего-то, и ты просто, а вот у меня такое настроение, то ты, ты это делаешь для себя. И вот ветер подул. Попутно это вот это делаешь, тогда будешь наказан. И поэтому мы комплексные. Поэтому что у нас натуральное? Тело вот у нас натуральное, вот действительное. У нас есть тело, душа, есть дух. Рациональное и иррациональное. То есть душу можно сказать, это числа алгебраические, а дух не алгебраический. Он вообще не уловим никак, как число пи относится к неалгебраическим. Это душа и дух не иррациональные. Есть рациональные, есть иррациональные.
Но это все равно числа.
Да, это все равно числа, да. Числа. Но мы их не можем фиксировать, за хвост поймать. Вот. И поэтому, а я и то, и это. Если хоть одну часть убери, все. Если это мужчина, убери хоть одну часть. Женщины на нее смотреть не будут. И также у женщины, убери хоть одну часть, и ближайшее с ней знакомство, и все. И неудача. Почему? Потому что я комплекс. Я дух, душа и тело. Я рациональный, иррациональный и действительный. На меня можно положиться, я могу совершить подвиг, защитить, и я защищенный. Если иррациональный, то есть иррациональный, значит трансцендентный. Значит трансцендентный, герой. Вот что такое иррациональный. Все, мужчина, ковбой, молодец, мачо. И же женщина, настоящая женщина. Вот все. Вот кто мы какие. Кто мы такие. Они просто. Но и должны быть и действительные. Не просто. А некоторые очень... Они вообще недействительные. От них толку никакого. И они ходят такие иррациональные. Как по подиуму, по жизни. Это, и смотрят, смотрят ли на них. Да? Кто-то не так посмотрел, не оценил. А что это? Вот, у них это проблема. Стань действительным. Вот. В этом красота. Которая не нуждается.
Но вы же когда вот показывали вот, абсциссы, да, и вот это координаты все, вы, то есть из вашей речи складывается такой постулат интересный, что с одной стороны вы говорите о том, что вот мы зациклены, ну, как человеческая форма, в определенных вот алгебраических простых числах. Вот, и вот это наша зона. Но все-таки Вселенная наша единообразна вот в каждом моменте. То есть в любом случае мы есть наши действия, и мы есть совокупность всех иррациональных и рациональных чисел. Однозначно.
Не, не всех.
Нет?
Не всех. Не всех. Есть зоны. Ну, например, вот если взять эти числа, например, там есть... И мы должны знать. Ну, например, вот я могу все что угодно делать, но я не могу торговать. Абсолютно не могу. Меня не просто воротит, тошнит, а не просто я ненавижу эту отрасль. Я просто смотрю на этих людей, которые торгуют за прилавками, как на героев. Как это простоять и не сдохнуть за день? Вот это стоять, просто торговать. Как это? Мне непонятно совершенно. То есть это вообще не мое число, это, ну, мне не надо. Итак, для всего человечества некоторые вещи совершенно неприемлемы. Просто совершенно неприемлемый. Например, вот сатанизм совершенно неприемлемый. Поэтому надо, чтобы бесяра серьезно сидел, чтобы человек так начинал поступать. Например, вот есть... Ну, возьмите вот простой пример. Вот все числа есть четные и нечетные, да? Угу. Четные. Каждое нечетное число, нечетное, состоит из одного четного и одного нечетного. Вот возьмите, вот как вы не разделите на две части, будет одно четное, одно нечетное. Пифагор говорил, что... Четные это женщины, это женское начало, а нечетные это мужчины. Это означает, что в каждом мужчине живет одна женщина и один мужчина, а в каждой женщине живет либо две женщины, либо два мужчины. Понимаете? Как интересно. Вот. Это говорил вот тот еще философ. Вот. Так дело в том, что если мы посмотрим одни только четные числа, они делятся как четно-четные и четно-нечетные. Например, число, если пополам расколоть, и люди такие же. Вот одна женщина, вот в одной женщине или два мужчины, или две женщины. Например, число 14, это две семерки, два мужика сидит. Или там число там 16, две восьмерки, уже две женщины. Угу. Вот. И это хорошо или плохо? Ну, где-то хорошо, где-то плохо. Не надо этого менять, этого и не получится менять. Просто надо найти свою нишу, где я как раз именно такой подхожу. Вот. И потом есть еще целые числа. Эти числа делятся на...
Простые числа, на себя и на единицу.
Да, они называются несоставные. Несоставные, составные и составные, несоставные. Вот, эти же все числа делятся... Есть вот это 3, 5, 7, 11, 13, 17, там 23. Это несоставные числа, простые числа. Но каждое простое число... Оно состоит из трех простых чисел. Это закон. То есть, например, число 3 состоит из трех единиц. Или 5. Это 3, 1, 1. И возьмите любое, то есть из вот таких вот, такие кристаллы. А есть составные, а есть, знаете, но наша задача стать все-таки комплексным. Комплексным. Сейчас вот в моде комплексное лечение, там, да, что надо все, все брать. Не надо вот лечить одну только почку, надо смотреть... Что и рядом. Составные и несоставные это степенные числа. Это они, во-первых, не составные, это 3, 5, 7, это в квадрате, в кубе и так далее. Потому что это говорит о призвании. У нас вот такие вот твердые числа, которые ни из чего не составляются, на них очень тяжело воздействовать, они могут так завибрировать, что они начинают множиться. То есть 3, вот, например, 3. в степени 3. Это значит, меня это одобряет, понимаете, одобряет. Высшая какая-то более тонкая сила одобряет. Вот степень числа — это лучше, чем умножить, разделить, прибавить, отнять степень. И вот эти, и у нас у каждого есть вот эта степень, этот талант. У каждого какое-то там число есть, и оно может так завибрировать.
А если степени нет, у нас остается умножить, разделить.
Есть, просто нам не дают до него добраться. Есть, никто без таланта не рождается, потому что талант — это вот те вот это иррациональные, не алгебраические, это который талант, который его отследить нельзя, его купить нельзя. Купить нельзя.
Простите, я в математике не очень, но есть какие-то числа, в которых нет степеней, ну, из которых степени нельзя сделать?
Нет таких. Нет. Любое число можно сделать в квадрат, в куб, извлечь, но просто может получиться не число из натурального ряда чисел, такое кучерявое.
И вы как нумеролог можете сказать, что вот это число является его талантом. То есть на это обратить внимание. Да?
Ну да, на это. Просто человек, когда говоришь, он говорит, да, вообще-то, ну просто некогда. Ага. Просто некогда.
Человек всегда знает.
Человек и так его знает, да.
Вы как нумеролог можете просто, ну вот, внимание обратить просто.
Да.
А вот из вашего опыта консультации, вообще после того, как вы обращаете внимание человека, он актуализируется в этом направлении или он может опять про это и по своим делам?
Кто-то актуализируется, кто-то не актуализируется. Это зависит от, это зависит только от храбрости, я бы сказал. Потому что, чтобы жить во всем этом комплексе, надо просто страх. Что такое страх? Мы не боимся то, что известно, если даже оно страшное. Но мы знаем, с чем столкнемся, примерно знаем ответ, ну, примерно понимаем, что ну, не умрем от этого. Но мы боимся неизвестного. Вот, неизвестного. И когда мне, а когда мы перестаем бояться неизвестного, ну, для этого надо как-то человеку какой-то опыт, что это неизвестное к нам доброжелательно настроено.
То есть вы нужны человеку для того, чтобы показать, что открыть ему неизвестное известным сделать.
Сбить страх сказать. Просто. Сбить страх. Угу. Сбить страх — это значит, ну как сбивается страх. Ну, психологи этим только и занимаются. Они просто берут ситуацию, человек рассказывает. Они говорят, ну так и по-другому не должно быть, и все вообще так лучше, и показывают. А если было бы не так, смотри, как было бы плохо, и человек понимает, да, вот ой, дурак еще сопротивлялся. То есть ничего страшного не происходит.
Анекдот же есть, чего вы боитесь? Стоматолога и темноты. У стоматолога понятно, а темноты почему? Ага, вы знаете, сколько там может прятаться стоматологов?
Ну да,
темноту надо развеять.
Да.
Важный вопрос, простой вопрос. Вот если сделать в месяце не 30-31 день, а допустим 45 дней или 15 дней, 19 дней.
Это уже делалось.
Угу. И меняется?
Меняется. Конечно, да? Меняется. Угу. Меняется. Например, в Солнечной системе 9 планет или 12 планет. Большая разница. Нумерологически это большая разница. Вот сколько нас тут человек сидит, от этого зависит тема. Хотим мы, это не я делаю. Вот. Угу. 3 человека сидит, о гармонии пошла речь.
А если 7 человек?
4 человека сидит. 7 это закон. 7 человек это не духовность. Да, вот один человек уходит, меняется тема. Вот так вот мир. И ну, нормальный нумеролог, он просто видит, он читает этот мир. Рядом с нами ни одного числа рядом просто так не нарисовано. Или написано как иероглифом, или просто вот количество каких-то предметов. Просто так. И человек, когда понимает такое число, он понимает, какая примерно задача. Ну, не знаю, на самом деле для героя нет времени считать и вспоминать, что там теперь я должен выкинуть, какой фортель.
Простите, но Арджуна перед тем, как стать героем и победить там Бхиму и тому подобное, он тренировался немало, потел количество лет. Героем он был до этого, но он же и пахал.
Есть такая школа Щетинина, он не пахал, он не тренировался. Арджуна не тренировался! Он выполнял просто маленькие задачи, которые он там подстрелил какую-то птицу, пришел, зажарил и съел. Они были, кстати, мясоеды, кто не в курсе. Кшатрии вот такие великие. Вообще считаю демоны, но это другой разговор. И могу доказать это. Вот. не тренировался, и нам нету ни времени, ни пространства. Где вы видите тут какую-то хоть щель, какое-то там время и пространство? Все дано для жизни. Для тренировок нет ни времени, ни пространства. Просто берется маленькая задача с маленькой ответственностью. Если я с ней не справляюсь, то небольшое будет наказание, но не коснется других. Если я потерплю неудачу, я сделаю из этого вывод, и в следующий раз будет получаться, и потом дальше, дальше, дальше. Так Арджуна тренировался, он не тренировался. Они просто, это сейчас по мишеням бегают, и дома велосипед устанавливают, и на одном месте крутят, или беговая дорожка. Раньше надо, вот, иди, беги, там почту разноси, и так далее. Все было, ну, рационально. Вы где-то, где видели? Или игры, это прекрасно. Там вот я видел съемки лиса и молодые лисята, вот они там кувыркаются, играют. Или кошки там, или по мне дети ползают. Они получают вот какой-то навык, я получаю какое-то удовольствие, это жизнь. Вот. Я что, тренируюсь, что ли? Нет, нет. Мы какими-то биополями обмениваемся, они что-то получают, эти знания, не только что я им говорю, а то, что они по мне полазили. Это тоже имеет вот, значение. Вот. То есть ничего просто так в холостую нет. Нет такого. Ни... Арджуна не тренировался, короче.
А как же тот случай, когда они стреляли в цель определенную, и мальчуган, ну как помните, вот случай был какой-то насчет цели, когда устраивал там, попадете вы в глаз, там что-то, какой-то птицы или что-то такое. Вот.
Я это называю... Тренировка. Это была не тренировка, это был кастинг, там в глаз птицы, кастинг. Он отбирал этого, да, Арджуна подходит, потому что он ему подходил по менталитету. Он просил одного, что видишь, другого, тот говорит, кроме глаза ничего не вижу, о, подходишь, наш клиент. Буду тебя тренировать в этом направлении. Ну а вам, вы будете играть там на дубинках, на шпагах, на саблях, а вот с луком это Арджуна, вот молодец, вот он цель хорошо видит. Кстати, в славянской традиции стрельба из лука или метание ножей считалось аморальным. Должен подойти и взять за грудки и сказать, ты чего? Вот. Ну, вообще издалека стрелять это аморально, это демонически. Вот, потому что, ну, ты уже боишься, ты издалека, это какой-то вид подлости. Ну, сейчас это нормально. Чем дальше стрельнешь, тем вообще больше молодец. Это не совсем то. Не совсем то. Это вообще не ведическая традиция. Нас тоже вводит в заблуждение по этому поводу. Потому что настоящий там воин, он просто идет по колено враги у него, и он их не боится, он защищен вот, кармой хорошей там. Или там своим умпурнам он недосягаем. Правдой, да? В чем сила правды. Вот. То есть нет тренировок, и эти тренировки это касается не обязательно кшатриев, это касается любого дела. Вот школа Щетинина, я начал с нее, там просто взяли и стали обучать. Обучающий момент. Но этот Щетинин почему-то догадался каждому дать задачу и сказал, вот если ты эту теорему Пифагора можно применить, и он тогда вгрызался в эту теорему, потому что без нее он не мог там этот скворечник построить, и мгновенно там знания уже закреплялись, потому что было практически. А так мы занимаемся какой-то ерундой. Теоретически, а потом вам практика. Я помню, у меня был такой учитель, Панкратич мы его звали. Больше не помню, как звали, вот Панкратич. Это он меня обучал езде на тепловозе. Он обучал, какая схема тепловоза, как вот это. И вот полгода нам компостировали мозги. Потом он вывел, говорит, а теперь практика. Забудьте все, что я вам сказал. И теперь пошел, и мы смотрим, там вообще ничего не похоже. Он говорит, и он начал рассказывать такие, говорит, там это, а на самом деле, когда заглохнет, берешь вот эту перемычку из прищепок железных, вот это не положено, но вы никому не говорите, и все равно иначе не уедете, вот сюда ходи, сюда не ходи, а вот здесь можно бельевую прищепку в реле засунуть, и реле будут держать, и вы так на гору выйдете все равно. И вот он нам рассказывал вот это вот практически. Вот, то есть, ну, в общем, контингент он хороший воспитывал, Панкратич такой золотой человек, и не знаю, он сейчас, наверное, уже...
Ушел в другой мир.
Да, он тогда уже был пожилой, а уже столько лет прошло. То есть практически. А практически значит никаких тренировок. Ну просто надо было отчитать курс. Вот когда практика идет впереди, а потом можно почитать об этом, что это было, тогда это есть какой-то смысл. Но не наоборот. Наоборот, больше только страха. И поэтому я всегда повторял, что там Бог в сердце сначала выступает как Шива. Шива — это такой герой, который вообще ничего не боится, есть проблема, пошел решать, вплоть до того, что там яд глотать. Потом как Брахма объясняет, что это было, объясняет разбор полетов. А потом ты наслаждаешься ситуацией, как Вишну, наслаждаешься, он лежит, ему делать нечего уже, все же сделано за него там. Он только посмотрел, и там уже все сделано. Но сначала вот так, то есть обучение идет вторым эшелоном, не сначала. А нам обучали, а потом туда. Ну или задачи там приближенные к боевым как-то.
Личный вопрос от меня. Все-таки, а вот скажите, пожалуйста, минута разделена на 60 секунд. Mm-hmm. Вот. Но вот все-таки мне не дает спокойствия. Ну вот я когда задавал недавно вопрос, Игорь ответил следующим образом, что это одно, потому что мельче смысла нету. Но это ж не происходит вот таким образом, что, знаете, как-то народный ум так придумал. Это ж всегда все централизовано как-то.
Да, это было.
Проходит. Да. Почему 60?
Во-первых, это не придуманное, это остатки знаний от тех, когда он правильно сказал, что дальше нет смысла делить. Есть смысл делить, но нам уже нет смысла делить, потому что мы в эти тонкости, в эту глубину не ныряем. Но есть раздельные там наносекунды и так далее, это все есть. Мы просто этим не пользуемся. И нам вот этот вот отсчет времени достался как в наследство, примерно как 33 буквы от 147. То есть это было раньше. Это часть традиции. Это нам говорят, раньше там по солнцу палочку ставили, как-то это все. На самом деле числа считали, и большие периоды, и самые маленькие периоды, их использовались, значит, они были практически востребованы.
А вы сейчас опримитивизировались.
Нам диапазон и туда, и сюда, и в макро, и в микро. Нас немножко зажали в тиски и сказали, вот здесь вот стоило. И вот тут мы вас можем иметь, а если вы раздвинем рамки, тогда нет. Ну и 60, поэтому оно... Ну почему 60? Потому что, вот угол 60 градусов возьмите. Ну это число, оно природное. Например, вот число... То есть оно есть. Число 666, оно природное. Это период обращения Марса разделить на период обращения Луны, вы получите 666. И говорит число зверя, почему? Почему? Потому что Марс — это что-то воинственное. Минимум ты маньяк, максимум ты герой, защищающий родину. Но все равно это какой-то там боевик, какой-то кшатрий. А Луна — это такое, знаете, увеличительное стекло. Большая Луна, полная, значит, вот ты сейчас расстроился, значит, последствия будут там недели две от расстройства. Если там узкий серп, растущая или даже убывающая, даже не суть. То есть расстроился, и на завтра уже и забыл. Вот она увеличивает вообще все, что угодно. И вот агрессивность увеличьте на вот эту, помножьте на бесхребетность, вот получается. Или, например, число 11 считается число космоса. Оно имеет значение в физическом мире. Наше Солнце оказывается не просто вот там пульсирующий, газообразный или там термоядерный, что-то такое. Там слои, и они движутся. И они движутся нумерологически точно. И самый средний слой на Солнце движется со скоростью 11 лет. В общем, один раз за 11 лет он делает круг. И поэтому у нас, говорит, откуда демографические взрывы через каждые 11 лет? Откуда число 11? Нумерологически число 10, число человеческое, 11 – это космос. Для нас ближайший космос – это Солнце, мы от него зависим, ничего от этого не сделаешь, никуда деваться. И поэтому вот наш космос. Мы живем в такой-то капсуле, в каких-то условиях рафинированных. Например, нас защищает магнитный полюс Земли. Пояс магнитной Земли, потому что уберите его, значит, он, кстати, не у всех есть планет. Например, у Урана его практически нету. Значит, вот эти там космическое жесткое излучение, которое идет от того же Солнца, нас бы сразу убило. И поэтому магниты, и они огибают Землю, они не достигают даже поверхности Земли. Если сейчас и космонавт, который вылетает туда, и потом вот это вскрывают, но они очень сильно заболевают после этого. Они за пределы Земли вылетают, и там уже начинают болеть. Скафандр вообще тут не спасает. Спасает атмосфера. Вот. То есть мы находимся в замкнутом, как вот Игорь сказал, в каком-то замкнутом пространстве, и там есть свои законы.
Вот. И мы в них.
Вот. Да, и мы в них находимся. Ну и нечего соваться тебе какие-то там другие планеты. Рассказывать. Если, я могу соваться в другие планеты, например, есть если. Но если я не материалист. Ну, материалист в плохом смысле слова.
Вульгарный.
А если, да, если я не вульгарный материалист, если я нормальный, хороший материалист, реальный материалист, когда у меня есть и рациональная часть, и иррациональная часть, и алгебраическая, и неалгебраическая, все это во мне есть, тогда это излучение мне так, оно мне вообще никак не касается. И поэтому есть люди, например, в Запорожье был такой человек, который работал с рентгеновскими установками, который только-только, я забыл его фамилию, но он друг Анатолия Антоновича, знаменитого Сыча. Вот. И он работал вообще без всяких этих свинцовых фартуков, поскольку человек в день принимал, он не облучился вообще. Он не облучился вообще. Он не верил абсолютно, что какое-то рентгеновское излучение что-то может ему там пошкодить. И ничего его не было. Потом всем сказали, что оно вредит реально. И у всех там лучевая болезнь, и рентгенологи, они потом страдают, у них функции, их волосы начинают выпадать. Они говорят, нет, за вредность, там молоко пьют, что тебе молоко поможет? В голове надо иметь веру, что ничего. И поэтому написано, что у верующей там не отравится, у верующего будут чудеса и знамения. Опыт Юнга на это говорит, может быть, все что угодно. И это все что угодно в хорошую сторону будет. Тебе ничего не будет, если ты будешь выполнять свою задачу. Потому что у верующих это не просто Бог такой молодец, и вся вселенная, это все здорово. Надо еще свои дела делать, надо бездельником не быть. Если ты за квартиру заплатил, у тебя все хорошо, это не значит, что ты не бездельник. Бездельник это тот, кто свою функцию не выполняет. То есть у тебя должна быть причина, по которой ты тут родился и возник, и тебе что-то надо сделать, изменить в этом мире.
Да. Вопрос. Я вот вас слушаю, и я слушаю, вот у меня мама верующая, христианка, вот она меня иногда водит на свои все конференции. Вот у меня такое создается впечатление, что знание одно и то же, везде только разными словами преподносится. Если там, может, более примитивно, на вере, на какой-то истории, здесь так более интересненько, научно даже. То есть, а можно сказать, что это все знание мира, духовное, оно есть одно и то же, разным языком просто выражено?
Да, все войны, все споры, это споры терминологии. Все одно и то же, если обозначить и договориться, о чем мы говорим, оказывается, что мы говорим об одном и том же.
Делить нечего.
Да, но это одно и то же, бывают разные аспекты задействованы. У христиан самый главный аспект это такой ненависть, поэтому любите друг друга хоть как-то, ну обязательно любите, поэтому вы
сказали, что надо любить друг друга.
Да, ну в других конфессиях возьмите дао, там про любовь ничего не говорится, там говорится медитация, все, ну и поэтому это дао нужно для вот этих индейцев, которые вот они спокойно не могут ача, джимми, там у них что-то, это вот, им надо это, им надо спокойствие. У нас спокойствие, это у северных народов там само спокойствие, в трамвае с утра посмотрите, никто, никаких эмоций. Вот, или вот мусульмане, например, арабский мир, там это чуть-чуть кинжал, поэтому все по воле Аллаха, даже муха не пролетит без воли Аллаха, а у них вот это вот. Вот решил и сделаю сейчас, да, и поэтому там говорится, ну, что все как-то взаимосвязано. То есть есть больница большая и отделение. Вот. И поэтому акценты разные, но суть одна. Ну, сейчас, к сожалению, в организованных религиях берется вот этот вот набор и эксплуатируется с целью подчинения. Самое главное, что ты будешь духовный тогда, когда ты будешь подчиняться начальству. А не потому, что ты там что-то, а будешь подчиняться, потому что он же от Бога. и без него, и дошли до полного маразма, что он не просто представитель Бога, а Бог делегировал свои полномочия. Если ты Бога сам будешь платить, просить, ничего тебе не будет, потому что Бог сказал, что ты вот, уважишь моего вот, наместника. Вот, и поэтому там вот эти Томасы, вот помните, да, кому там, кто может, кто не может передавать вот это. Ну, маразм полный, маразм. Там просто немножко здравого смысла человек понимает, что хорошие знания эксплуатируются, и ими прикрываются, ну, просто чисто безобразие какое-то.
Вишна Упрана, вот вы сейчас сказали насчет вот этого чудесного человека, насчет того, что мы являемся создателями реальности, главное, вот там то-то-то-то. А вот вопрос, вот допустим, вы сказали, медицина это вот определенная, это медицина это отрасль, которая основана по сути на нашем вот этом органе, который притворяет реальность.
Да, 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 да.
Но допустим, вот многие женщины покупают омолаживающие крема, и они их не омолаживают.
Почему омолаживают? Только временно. Еще,
допустим, мужчины лысые для шампунь для волос, для отрастания. И они, волосы не отрастают. Да? Каждый там, и китайские императоры по 10 девственниц ложили себя в постель, чтобы и ртуть пили, чтобы быть молодыми. Они свято в это верили и умирали. Почему в одних случаях вот как бы вот кто-то будет верить, что он будет вечно молодой, он все равно постареет и умрет. То есть вам не кажется, что вы просто избирательно, ну, выхватили просто какую-то и сделали целую концепцию на этом? Что есть объектив, где объективность, а где субъективность заканчивается и переливается друг в друга?
Легко. Значит, есть люди, которые живут натуральным числом, натуральными числами, действительными числами. И они понимают, что вот эти там девственницы молодые, вот если сейчас ими обложусь, и что-то во мне перетечет. Да, перетечет. Ну а как насчет вот этих вот тонких, которые являются управляющими силами? Вот. Да, что-то перетечет, но и что? Все равно срок. У каждой вещи как свой там порядок и срок, как там Соломон говорил, не помню. Как своя мера, не помню. Вот. И когда этот срок исчерпывается, все, как ты там не омолаживайся. Наша жизнь, или как, наша задача не накопить что-то такое, не сберечь, а правильно истратить. Нам столько много вообще дано, что дай Бог бы это растратить. А мы просто к этому даже не притрагиваемся. Нас просто, ну, покупают. Нас покупают на... Ну, покупают, мы получаемся в каком-то рабстве и работаем на какую-то там морковку, а на самом деле наш ресурс куда-то тратится. Причем, надо сказать, что он тратится не какими-то там Рокфеллерами, не какими-то, которые деньги там делают, а это какие-то космические силы, потому что наш потенциал более серьезный, чем просто меня просто эксплуатировать, чтобы кому-то там ноги свесить на диване и ничего не делать. Более серьезный. Вот то, что мы просто психуем, то, что вот этот вот, кто-то, может, знает, галах, кто-то говорит, гавах, тут эта энергия психическая выделяется. Чего там объявили там свиной грипп и забили столько животных. Животных, когда забивают, они такую энергию случают, она куда-то девается, кто-то ее утилизирует. Это, знаете, как была сказка о потерянном времени, кто-то видел. Старая сказка, по-моему, черно-белая. Там были четыре плохих колдуна, две женщины и две мужчины. Они такие старые уже были. И они решили омолодиться. И они пошли, и вот он такой выходит с мешком. И там какая-то девочка прогуливает уроки, на скакалке пляшет там, на скакалочке, да. А там звонок уже, она увлечена, и это там какой-то старичок раз, мешок открывает, и туда-туда-туда-туда, и мешок так надувается, такой детский фильм. Они забирают время, которое мы, ну, тратим не туда. И потом эти школьники постарели, а эти омолодились, такие как пацаны там, эти колдуны. И это не такая уж она фантастика, а примерно так это происходит. Так это происходит. У нас забирают. Это почему забирают? Ну, мы можем взять кусок хлеба у кого-то, отнять и съесть. Можем, можем. Точно так же мы можем все что угодно, потому что все это... И наши мысли, и наши идеи, и наши мотивации, и хорошее настроение или плохое настроение. Это все умещается в периодической системе Менделеева. Это материальные вещи, значит, просто нужно чем-то их взять, и кто-то этим занимается. Кто-то им... Вы думаете, нам вот, как только Менделеев открыл эту систему, ее сразу там забанили, сразу переделали, космос закрыли в 60-х годах, космоса нет. Теперь начинается такая реклама, да никто на Луне-то не вступал, да никак, ничего этого не было. То есть космос закрыли. Если мы посмотрим, как оно развивалось, вот так вот, и потом раз, и вообще оборвалось. Нету космоса. Вот. И Кеннеди убили именно из-за этого. Он говорил, что на Луне сейчас такое творится, давайте вместе. Но там уже был Хрущев, а Хрущев уже был не тот человек. Не тот. Он был, я не хочу сказать, он был за Советский Союз или за Америку. Хрущев был не за человечество. А вот Кеннеди был за человечество. Если бы он со Сталином как-то договорился тогда, а Сталин, он был за космос, а Хрущев уже его закрыл. Сказал, луноход хватит, все. Вот Хрущев и, ну, не хочу. Это... То есть мы имеем дело с политикой. Кто-то говорит, вот духовность, вот наука. Дорогой, если ты не понимаешь политики, ты ни в науке не понимаешь, ни в духовности ничего не понимаешь. Потому что политика, поле – это множество интересов. Множество интересов. А если ты это не получается у тебя, ну... И нам говорят, занимайтесь чем угодно, только не политикой. Древние греки называли человек, который не занимается политикой, идиот. Это древнегреческое такое, идиот. Человек, он стихи пишет, он это делает, но политику не понимает. Идиот. Потому что он не понимает, на кого он работает. А ты будешь иметь счастье в жизни, всю вот эту избыточность. Ты должен жить в избытке от того, на кого ты работаешь, а не как ты работаешь. Если ты работаешь хорошо своим талантом, но на гангстеров работает, откуда у тебя будет счастье в жизни? Потому, и ты должен понимать, на кого ты работаешь. И поэтому политика необходима. Более того, она необходима в первую очередь, а потом уже таланты. Неважно, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, куда этот пойдет результат, ты должен знать. Если тебя это не интересует, будь уверен, тебя утилизируют. И... Потому что к добрым, светлым силам надо идти, надо их искать. А черные приглашают тебя сами. И организуют тебя тоже сами. Ты должен искать сам. Там есть принцип добровольности. А там тебе даже сделают условия. Вот. Поэтому политика – это главное. И Менделеев сказал, что это политика, эфир – это политика, это не физика, это политика в первую очередь.
Политика – это что, не есть хорошо?
Политика – это есть хорошо. Политика – это множество интересов. Мы говорим, каждое слово можно, конечно, ну, преподать в таком смысле, как это было сказано. Есть материалист, а есть вульгарный материалист. Материалист – это здорово, это хорошо. Вульгарный материалист – это плохо. И политика у нас такая вульгарная. Политика у нас – это инструмент обмана. То есть делается одно, а другое. На самом деле политика – это просто… Да, разные группы людей, им надо как-то консолидироваться, как-то скооперироваться, чтобы всем было хорошо. Вот это политика настоящая. Политика – это не война. Это не война и не обман. Да. Что, у вас все вопросы закончились?
Ну да.
Ну все пропало тогда.
А можно, ну, тоже такой, да. Не, может, даже не по нумерологии, да. Связан. Но вы же знаете, есть такой термин вольтирование, да? Ну, вот в оккультике. А вот, допустим, вот я беру.
Не слышно ничего.
Ну, допустим, вот у Игоря беру какой-то материал биологический.
Так.
И затем, допустим, вольтирую его с. Ну, я вот слушал вас и смотрел на часы.
Так.
Вот. И как-то вольтирую его, синхронизирую его организм с тем, как идут часы. И меняю секундную стрелку, ну, скорость ее.
Ага.
Я буду влиять на
вот какие-то процессы в организме Игоря?
Конечно. У нас даже делается такой опыт. Нехороший опыт. Смотрите как. То, что вы делаете, это, конечно, тряпка есть, да. Вот. Смотрите. Сеанс черной магии.
А вы планирование это что такое?
Отождествление.
Отождествление. Ну это как кукла Вуду, понимаете? Это то же самое. Просто, ну, зависит у кого какое воображение. На моих глазах человек, кто-то рисует, один человек рисует фигуру вот такую. Ну такое. Человек, в общем. И говорит, вот этот человек, это вот тот человек. А теперь я делаю, там его нету. Вот так. И тот вот так вот берется за голову. Отождествляется. И вот так вот. Я рассказывал случай, когда по окончании курсов Сыча Анатолия Антоновича и Любовь Ивановны был выпуск, и мы давали монады. Монада — это вот такое изображение. Я его нарисую. В общем, я грубо нарисую. Вот такое изображение. Это были концентрические круги. Круги — это были чакры, это были каналы, все было реально. И каждый канал, вот это был поднимающий канал, это канал молочевого пузыря, допустим, был, это был там коллатерали тут было. И у нас было чаепитие по этому поводу. А я рисовал так это карандашами цветными, все, чтобы было красиво. Был порядковый номер, там какой-то у каждой монады, все, их было около там 400 с лишним уже раздано. И проливается чай и попадает на это, и некоторые вещи расплываются вот так вот. Расплываются, я говорю, ой, как неудачно, я беру ее и подрисовываю. Я как сам их рисовал, подрисовал, и у этого человека, у которого пропали болезни, серьезные болезни, там мочевого пузыря, то есть капли упали ровно на те каналы, на те точки. Каждый канал — это точки, они конкретно называются китайцами. Я просто взял и отреставрировал, и у того проходят болезни. Вот. Никто этого, ну, специально не думал, что это так будет, но вот так случилось. Вот. Поэтому вот вольтирование. Вольтирование. Мы имеем такую вот власть. Представляете, какую человек имеет власть? Вот. И это мы делали не веря, что это случится. И мы не ожидали этот результат. А представляете, если вы ожидаете этот результат? И поэтому нам говорится, что ну вот то, что видишь, то и есть. То, что не видишь, этого нет. Хотя сами правящие круги, они именно так делают. Они пользуются вот этими тонкими вещами и управляют нами. Так. Вот. Нам надо это заканчивать, потому что смена пришла.